uka chaka uka 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 chaka uka.
Бодренько, бодренько, давайте подъем, подъем, дорогие товарищи. 9:06. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Утренний разворот. Василий Уткин, Антон Орех.
Мы приветствуем вас.
Приветствуем вас безусловно и категорически. Лев Гулько у нас с газетами «Лёва».
Доброе утро.
Доброе утро. Сан Саныч уже тоже здесь со всякими выражениями типа «экоспорт», «эко-невида» или еще что-то такое. В общем, нам про это тоже расскажет. Ну, а дальше, как говорится, слушайте, следите за нашими объявлениями и сообщениями. Пусть каждая новая интересная тема станет для вас приятным сюрпризом. Впрочем, могут быть сюрпризы и менее приятные.
Как это перерыв? Реклама!
Сильный, быстрый, уверенный, харизматичный – это новый Lexus GX. Кроме превосходных внедорожных характеристик, надежных систем безопасности, японского качества и комфортного салона, теперь GX обладает обновленным впечатляющим дизайном. Новый Lexus GX 460 в наличии у официальных дилеров от 2 миллионов 997 тысяч рублей. Мужской подход к роскоши. Цена указана на комплектацию стандарт 5S.
Тестостерон считается главным мужским гормоном. Именно он отвечает за мужскую силу, энергию и здоровье, которые снижаются с возрастом. А еще физическое переутомление, стресс, алкоголь. Но сегодня можно стимулировать выработку собственного тестостерона. Как? Принимай тестогенон. Биокомплекс тестогенон поможет восстановить необходимый уровень мужского гормона. Тестогенон – естественный баланс мужской силы. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Разворот.
Ну что, Лёва, что пишут нам? Доброе утро.
Да, доброе утро, да. Ну, давайте начнем. Может быть, с санкциями, а может быть, вместе с ними. А может быть, вместо них. А что нам пишет газета «Наша версия»? В общем, это появлялось периодически, где-то с апреля месяца. Сейчас опять это как немножко выходит на первый план. Не сегодня, не завтра у стран Евразийского экономического союза появится новая единая валюта – алтын. Да, вот некоторые банки уходят сейчас.
Уйдут от... в алтын. Ранее ушли в кто-то шел в кэш, там, в юане, да, а этим идем в алтын.
Уходят от доллара и евро, действительно, в юане.
В Островске не было ни гроша, да вдруг алтын.
Да, мало того, здесь есть такая поговорка: не ждет Мартын чужих полтин, стоит Мартын за свой алтын.
Угу. Как писал другой классик, еще и Талабас есть.
Да. Талабас. Алтын Талабас, да.
Ну, это Талабас, ты знаешь, как это мелкая такая монета. Но алтын это ну, как рубль, да, а ну, Талабас так как копеечка. Копеечка.
Да. Введение в оборот странами Евразийского экономического союза новой денежной единицы алтына — дело уже, можно сказать, решенное. Пишет «Наша версия», если еще в апреле первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов исчислял срок замены новой валюты российских и белорусских рублей, казахских тенге, а в скором времени возможны и армянских драмов, киргизских сомов 5-10 годами, то сегодня эксперты говорят всего о 2-3 годах. Угу. В общем, да? Но следует сразу оговориться, еще лет 5 российский рубль никуда не исчезнет. На первых порах в алтынах будут производиться исключительно безналичные расчеты между странами ЕАЭС. А и даже после того, как алтын напечатают и начеканят, еще год или два наличные рубли и тенге будут ходить параллельно с евразийскими деньгами. Примерно так же было с европейской валютой. Вначале несколько стран Старого Света ввели взаимозачеты в безналичных ЭКЮ, затем в 1999-м появились безналичные евро, ходившие наравне с марками, франками, лирами. И лишь в январе 2002-го единые для стран еврозоны банкноты и монеты. Почему новую валюту решили назвать именно алтыном? И что даст россиянам отказ от рубля? Вот, собственно, разбирается наша версия.
Я не согласен.
Ну и какие версии насчет того, почему алтын?
Я не хочу. Я никакого вообще даже не хочу не разбираться.
Почему ты не хочешь?
Ну, у меня же рубль. Хочу, чтобы рубль был. Зачем мне какой-то алтын?
Куда? Ну, рубль – это дефективное слово вообще. Ты что, даже помнишь, как оно образовалось, слово само по себе?
Я не помню.
Ну, рубили,
не помнишь,
рубили,
ну, рубили гривну, да, рубили гривну на части. Да, ну, на части. Ну, это когда было-то?
Ну, кусок гривны таким образом. Ну, что это такое?
Ну, если так,
особенно,
конечно,
про... взаимоотношения с Украиной.
В общем, если говорить так общо, то алтын защищает вот страны Евразийского союза от всяких разных напастей.
Вот алтын, пятиалтынные.
Да.
Эй, уж какой. Не, я против. Хорошо, что еще 3 года или
сколько. Ну, еще 2-3 года,
а IQ пока напечатают. Наверное, давайте на IQ перейдем. Все. IQ. Потом будут пистоли, вот это все
делают. Ливры, IQ, потому что в трех мушкетерах было много.
Ну, IQ, ну вот я и говорю, там
пистоли. Там еще были странные такие ливры.
Вот, я говорю, ливры, пистоли. Я тогда в свое время, вот как бы в те годы, в три мушкетерские, я вникал. Старался вникнуть.
Напишите нам, пожалуйста, +7 985 970 45 45. Как вам кажется, вот какие денежные единицы, о которых вы слышали где-то или, может, читали, и где-то они фигурируют, какие вам нравятся, чтобы их вот ввести, чтобы название ввести, просто снова ввести в оборот? Угу. Да, доллары, ну, доллары и так есть, не предлагать. Доллары, евро, это все ерунда.
Шекели, это все
да.
Мимо.
Шекели, мимо, уже мимо есть, абсолютно, есть. Да.
То есть возродить, как вот Сан Саныч не даст соврать.
Пистоли, ливры,
талеры.
Талеры, отличное слово. Да. Франки кончились.
Франки, да.
Швейцарские. У меня есть коллекционная купюра «Уральский франк». Вы помните, что времен, в свое время думали ввести, да, уральский франк. Там потом, самое интересное, что потом, в конце концов, эти напечатанные, естественно, уральские франки, они в итоге стали валютой на предприятии, которое испытывало кризис, которое принадлежало человеку, который придумал эти франки. И по этим франкам, как такая внутренняя валюта, по которой давали обед. Может было там внутри как-то отоварить, там, обед,
за франк,
да, взять обед какой-то, да. И так далее. А, кстати говоря, вот в газете «Коммерсант» в 90-е годы была такая внутренняя валюта, называлась «врубеля». Вот давали врубеля, за которые можно было дешево пообедать, например, в «Коммерсантовской столовой».
В рубеля.
Да. Ну что же, давайте пойдем дальше. Независимая газета «Россия спасла целый батальон украинской армии». Впервые с начала антитеррористической операции более 400 военнослужащих запросили гуманитарный коридор. Ну, вот столь массового перехода на российскую территорию участников войсковой операции на юго-востоке Украины еще не было. А вот. А другое дело, что уже, так сказать, сдавались как-то военнослужащие, и их, они, в общем, даже не, у них нет статуса военнослужащих. Пленных, угу. Их переправляют назад.
Ну, правильно, почему этих ребят, откуда у них собственно военнопленных?
Да, теперь на Украине этих военных собираются судить по уголовной статье. Угу. Отказ от несения военной службы в боевых условиях. Ну вот, тем не менее, люди переходят, потому что надо спасать свою жизнь. Как-то так. Вот независимая газета пишет об этом. Дальше газета «Ведомости» и, в общем, совсем актуальные вещи. Во-первых, в ответ на европейские санкции против лоукостера «Добролет», остановившего вчера полеты, Россия может запретить транссибирские перелеты из Европы в Азию.
Да, но там, как я понимаю, теряется 300 миллионов у нас Аэрофлот по такому случаю, чей добролет и пострадал. В общем, Аэрофлот у нас страдает таким образом дважды, но Родину спасел. Нас, кстати, если ничего, конечно, не случится и не помешает, там где-то минут через 30 у нас будет умный и талантливый человек, который все знает про это и расскажет.
Кстати говоря, вот среди названий валют, которые стоит возродить, с подавляющим отрывом лидируют
пиастры.
Пиастры.
Нет, золотые гинеи тут у нас есть.
А мне напомнили еще дублоны.
Дублоны, чатлы. Мне еще чатлы. Чатлани там больше. Чат еще будет чатлы. Да. Евразий. Вот это мне понравилось.
Так вот, Евразий. Несмотря на чатлы, да, решение должно принять правительство по поводу запретов транссибирских перелетов. Сейчас тут консультации на уровне Минтранса и МИДа, говорит собеседник «Ведомостей». Представители обоих министерств отказались от комментариев. И решение еще не принято, подчеркнул высокопоставленный федеральный чиновник. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова сказала, что в аппарат правительства подобных предложений от ведомства не поступало, но человек, близкий к МИДу, заверил, что любые недружественные меры ЕС, в том числе и в области воздушных перевозок, будут изучаться и без ответа не останутся. И еще одна публикация в «Ведомостях», которая касается, в общем, ну, не всех, но многих практически. А правительство собирается еще на год продлить мораторий на пенсионные накопления. Как пишет «Ведомости», это убьет накопительную систему, это, в общем, и чиновники признают. Вот та самая накопительная часть, насколько я понимаю, пенсии добровольные.
Ну, это которая старше, моложе 67-го года.
Моложе 67-го.
То есть мы с Василием будем, Лев Моисеевич,
мне все равно
вас откармливать.
Кормить-то.
Сан Саныч придет.
Ну, это, как говорится, никогда так не было, и вот опять классический случай. Да? Накопительная пенсия, но не было ее никогда в жизни.
Я возьму себя. Привыкать.
Да, и не привыкать, соответственно.
Я там примерно так распределим. Я Моисеевича по старой дружбе на себя на поруки беру. Ну, а... Слушатель Василий из Москвы возьмет
Сан
Саныча.
А я никого не возьму.
Не хочешь содержать Саныча?
Да, мне
присвоено накопить.
Кровь сдавать будете? Нет, а придется.
На накопителку
вот
своим.
Отсюда.
Вот, а спрос заморозит. Мы тут, понимаешь, работаем, копим.
Будут.
Кстати, между прочим, газета «Собеседник», уж вот вместе с этой публикацией давайте это сделаем, в рубрике «Рублевая зона» публикация называется «Сбережение Бог бережет». Как самому заранее позаботиться о будущей пенсии, не полагаясь только на государство?
Ой.
Тут несколько советов, конечно, как это все сделать с молодого.
Кто советует?
Собеседник.
Собеседник.
Да. Есть путь рантье, например. Главным лучшим способом
накопления
такое является покупка недвижимости.
Рантье, да.
Да, путь рантье.
Художественный фильм.
Да, десятина.
Да, в главной роли кто, кстати?
Депардье.
Депардье. А, кстати, вот новые, например, там валюты. Саверен, вот напоминают. Агинея.
Соль.
Флорины. Флорины.
Флориастры.
Наконец-то вспомнили Таньга. Да. Вы знаете, а давайте проголосуем. Я хочу проголосовать. Вот скажите, пожалуйста, какое название для новой валюты вам нравится больше? Если вам больше нравится алтын, звоните 660-0664. Если вам больше нравится наш фаворит вот в СМС-ках пиастры, звоните 660-0665. В общем, алтын против пиастров. Если алтын 0664, если пиастры 0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Вот это и будет валютой единого евразийского пространства. Ну, по итогам нашего с вами голосования, конечно.
Почему валюту должны называть какие-то непонятные чиновники?
Сели там.
Совершенно не ясно. Мечтавшиеся Акунина. Алтын Талабас.
Или Островского.
Или Островского, тем более, да.
Островского, потом Акунина, потом ничего лучше не придумал.
Есть Стивенсон, во-первых. Есть, в конце концов, Тильюлин Шпигель, у которого были флорины. Вот. Есть куча романов Дюма с Луидорами и так далее.
Ну, есть их Москвы.
Пистоли, кстати.
Пистоли, я помню, и полупистоли.
Да, за пистоли, я думаю, выступит Игорь Стрелков.
За пистоли убьет кто-нибудь. Он говорит, чека за два пистоли удавит.
Да.
Легко. Российская газета, кстати, об удавлении. Ростуризм создает черные списки зарубежных партнеров российских турфирм. Ростуризм планирует создать списки зарубежных партнеров российских туроператоров, которые принимают жесткие меры к нашим туристам и даст рекомендацию не работать с ними, это сообщил временно исполняющий обязанности главы ведомства Олег Сафонов. И еще одна публикация, которая, в общем, многим будет интересна. Министерство обороны издал приказ, регламентирующий порядок выплаты военнослужащим денежных и жилищных субсидий. Это абсолютно новую форму жилищного обеспечения. В армии уже прозвали «квартирной революцией Шойгу». Именно с ее помощью военное ведомство намерено в ближайшее время окончательно закрыть многолетнюю очередь на жилье. Сегодня документ публикует российская газета. Вот теперь, чтобы въехать в заветную квартиру, военному не надо годами простаивать в очередь, достаточно получить деньги и самостоятельно решить, на какой вид недвижимости их потратить. Чтобы рассчитать сумму выплаты для конкретного офицера, надо количество положенных для его семьи квадратных метров умножить на норматив стоимости квадратного метра жилья по Российской Федерации.
По нормативу, может, не по рыночной стоимости будет.
Полученную сумму следует еще раз умножить на поправочный коэффициент.
Вот, как все сложно-то.
Который соответствует выслуге лет военнослужащих.
То есть, значит, дальше есть норматив, который, как справка БТИ. Но мы знаем, что рыночная стоимость отличается от как-то кадастровой или какая-то, я не помню. В общем, от вымышленной стоимости, по которой, слава богу, мы платим налог, иначе разорились бы. Потом есть выслуга лет, с которой есть коэффициент умножительный. Все это складывается.
Да, поправочный.
Поправочный.
Да. Соответствует, значит, выслуге лет военнослужащих.
То есть, в принципе, государство просто спонсирует жилье. Он вносит какую-то небольшую сумму. Конечно. Потому что военные не купят никогда.
А уж как потратить? На какой вид жилья?
Это и хорошо, что им такую возможность. Иначе бы они взяли силы и оружие, я думаю.
Ну, или просто послали бы. Никто бы.
Тем временем завершен опрос о том, как назвать новую валюту. Алтын позорно проиграл пиастрам.
18,7 всего.
Меньше 20% за алтын, больше 80% за пиастра, друзья мои. Итак, вот учтите, пожалуйста, учтите. Надо советоваться с народом, как деньги называть. Народу
это
рассчитываться.
Это рубли,
народу.
Да?
Это самый популистский вопрос. Как называть деньги? Пиастры победили.
А копеечки как будут называться?
Да копеечки это вообще...
Копеечки.
Подпиастрники.
Когда вы последний раз держали в руках копеечки, Лев?
Нет,
давно уже нет никаких копеечек. Уже рубль самая мелкая монета.
Правда, самая мелкая.
Да.
Я бы так уже говорил, что рубль сотню бережет.
Да.
Потому что раньше копейка берегла рубль, а сейчас рубль бережет сотню. Слушайте, ну у нас вот, вот это какая-то интересная все-таки история еще развивается с накопительной пенсией.
Да.
Я предлагаю, народ, пока он далеко от пиастров и от денег не ушел, на эту тему дернуть.
Пока у телефона.
Вот, пока у телефона, пока вы голосуете. Вот, но по тем самым, по сведениям из правительства, доходящим до нас мрачным, видимо, на 15-й год тоже все заморозит.
Ну вот нашу, о чем и пишут ведомости.
Вот, накопительную нашу пенсию.
К этому склоняется и премьер Дмитрий Медведев.
И вот, ну и по
говорят,
сути...
источники ведомостей.
Источники.
Как ведомостей. Врут очевидцы.
Ведь, нет, еще Сан Саныч сторожил, который никогда ничего не мог припомнить. Вот, очевидцы, да, которые, да. Ну, слушай, у меня есть еще один вопрос к нашим слушателям. Вот вы когда достигнете пенсионного возраста, ну, планы у вас же есть какие-нибудь, вот вы собираетесь продолжать работать или все-таки вы собираетесь уйти на заслуженный отдых? Вот пришел там женщина, женщины 55. А,
в нашем эфире звучит саркастически. Или вы хотите уйти на пенсию?
На пенсию. Да. Значит, или вы хотите
заморозочку, так сказать.
Да, как твой
заморозочка.
Хотите еще перейти в спящий режим. А еще Сан Саныч скажет, что это режим экосбережения. Они очень не любят автомобилисты. Машина едет, потом на руку кнопочку эко. И она так начинает ползти вяло, там ничего у нее не нажимается, все потихоньку. Ну, в общем, такая перспектива. Представьте, что вам, дорогие наши слушательницы, уже 55, а может быть, кому-то уже вот это исполнится. Уважаемые наши слушатели, представьте, что вам 60.
Года через 3 я себе представлю.
Уже хорошо, да, уже все ближе. Как раз на Алтын перейдем, где вышли в Алтын, в пиастрах.
В пиастрах.
Скажите, вы, Лев Моисеевич, голосовали за пиастры? Ну вот, пожалуйста. Так вот, если вы планируете, достигнув пенсионного возраста, продолжить работать, звоните 660-06-64. Если же вы планируете, как сказал Василий, выйти на пенсию, выйти в пенсионный кэш. Да. Звоните 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Нам пишут из Днепропетровской области. Не повторяйте ерунду. 330 пограничников находились 5 часов под обстрелом артиллерии и града и вынуждены отступить на территорию России. Через 3 часа они вернулись обратно на территорию Украины. Читать какую-то хрень по утрам. Вот это к вопросу о том, что есть пропаганда здесь и пропаганда там.
Конечно. Там пропаганда по утрам своя хрень. Да. Здесь по утрам своя хрень. Да. Такая пропаганда.
Правда, могу ответить, конечно, Днепропетровской области, как передало агентство Укринформ, министр обороны Украины Валерий Гителей фактически признал, что Киев не сумел наладить обеспечение бойцов 72-й механизированной и 79-й аэромобильной бригад, которые пришли.
Угу. Ну, да.
Не было ни воды, ни еды.
А что такое аэромобильная, кстати говоря? Вот у нас, по-моему, в русской армии такой, нет такой
термина. У нас десант есть.
Вот, но у нас голосование, тем не менее, по-прежнему идет. Я напоминаю, что те, кто у нас собираются работать, достигнув пенсионного возраста, могут звонить 660-06-64, а те, кто хотят выйти на пенсию, 660-06-65. Вот, ну а что присутствующие? Лев Моисеевич, через 3 года-то будем газеты читать?
Ну, если газеты останутся, они уйдут все в кэш, в этот самый. То есть в интернет.
В интернет. Василий, а вы как?
Прости, вы о чем?
А о том, собираетесь ли вы уйти на заслуженный отдых?
Ну, ты знаешь, у нас такая работа. Я вот смотрю на Матвея Гонопольского и думаю, ну, какая может быть пенсия?
Да, ну, Матвей-то достиг уже, да.
Ну, какая? Вот, поэтому, ну, чего? Ну, в конце концов, мы же не это самое, не мешки же грузим, да? Мы же занимаемся ровно тем, что противопоставлено ворочанию мешков. Поэтому, ну, что?
Ну, посидим еще.
Пока вообще. В уме, да, что, посидим.
Нет, я даже не представляю, как вот на какую-то пенсию можно у нас жить, честно говоря.
Нет,
вот.
Если бы кто-то оставил какое-нибудь наследство большое.
Кто-то из нас оставил, кое-кому из вас.
Кому-нибудь, да, что-нибудь. Где-нибудь что-нибудь найти, какой-нибудь большой чемодан с деньгами.
Вот, нам пишет конечно. Нина из Петербурга. Через год будет 55 лет. Хотелось бы работать по своей специальности, но в более свободном графике. А так не знаю, что будет. Кстати, можете нам писать. С твиттер-аккаунта вызван. Напоминаю, смс плюс 7-985-970-45-45. Пишите нам те, кто собирается, уже достигнув пенсионного возраста, продолжать трудиться. И те, кто совершенно спокойно будут, как это, почтальон Печкин. А может быть, только жить начинаю. На пенсию перехожу.
Я бы еще задал вопрос. Те, кто верит в накопительную пенсию, телефон такой, те, кто не верит, другой.
Ну, давай.
Потому что да это нет. Интересная история. Накопительная пенсия – это вообще интересная
как вы думаете,
история.
Получит ли кто-нибудь когда-нибудь накопительную пенсию?
О, вот так мы и спросим. Тем более, что по предыдущему вопросу у нас что получилось? 72,5% у нас хотят продолжать работать, достигнув пенсионного возраста, 27,5%. будут отдыхать. Посмотрим. Вот скорее для этих вот людей, 27,5.
Нет, ну а с другой стороны, понимаешь, ну давай запустим вопрос, я потом скажу свою мысль.
Значит, как там, Лёва, хорошо ты сформулировал это самое? Да,
верите ли вы? Прекрасно, когда-нибудь получите накопительное.
Да. Вот, замечательно. Верите ли вы в то, что дожив до пенсии, вы получите что-то с накопительной ее части? Если верите, звоните 660-0664. Если не верите, звоните 660-0665.
Голосование пошло.
Я понимаю, что вопрос может быть кому-то показаться смешным и очевидным. Ну, вот как у нас это еще называется, борьба за 100%. Когда в ваших, как у Жванецкого, в вашем вопросе содержатся ответы. Но, с другой стороны, государство же...
Мы же отчисляем.
Мы отчисляем.
Отчисляем,
государство,
да.
Замораживает,
сейчас
не говорит
что-то
же.
Пока заморозим. Спасибо, что... Вообще, ты пришел в магазин, заплатил деньги, говорит, вы знаете, мы, к сожалению, пока вот нужно заморозить, и свои шпроты вы пока
получите
не
через
получите.
Год.
Да, у вас... Эти шпроты ваши.
Они лежат.
В отдельно замороженных продуктов. Да, но пока мы их вам не дадим. Нет, мы заморозили ваш вклад.
В отдел замороженных продуктов, а там точно так же, как ну, лежат эти самые пельмени, котлеты, там написано Вася.
Вася.
Там котлеты Лёвка. Лёвка. Там, значит, полторы пачки пельменей. Значит, Антон. Значит, там сосиски такие, там початы. Скажешь, не, нельзя, это Антон.
Что сразу тебе сосиски-то интересно?
Я люблю сосиски. Что сразу сосиски? Я люблю сосиски. Я сосиски покупал, но это сам пришел туда. Скажешь так, срок хранения, извините, у вас истекает, вы будете продлевать?
Да, продлевать будете. Еще, пожалуйста.
Еще.
Да, за электроэнергию. Мы же замораживали.
Замораживали?
Да, тут холодильник работает, понимаете? Сейчас жара еще причем. Вот с вас еще мы вас замораживаем еще пиастры.
Так, это нельзя ли переложить эти замороженные пельмени в свой холодильник? Там тоже холодильник. Нет, пока.
Нет, пока
вот
нет,
они здесь, они в нашем холодильнике. У нас
проверка.
Все продумано, предусмотрено.
Зато смотрите, вот за это время, в этой замороженной пачке пельменей и родилось еще 2 пельменя. У вас на 2% количество пельменей увеличилось.
Угу. Да. То есть мы
чиновник. Вы их, правда, съесть все еще не можете,
да.
Но они там
уже
подкладываются. Два маленьких пельменчика еще отпочковалось.
Так, хорошо. Ну что, давайте я остановлю это безумное голосование. В общем, бессмысленное в своей беспощадности и беспощадное в своей бессмысленности. Вот жалко, что у нас при голосовании не отображается телефон каждого позвонившего. Потому вот эти 4 человека, которые считают, что они накопительные, все-таки получат.
Да.
Вот те 97,5%, которые...
На моей памяти это рекорд, 97,5%.
Да, но я же говорю, но вот эти 4 человека... Вот хотелось бы как-то, не знаю, пока мы не обладаем такими средствами, что...
Ребята, те, кто верит, пожалуйста, пишите нам свои телефоны.
Ну, только честно.
На +7 985 975 45 45. Там есть 4 человека, которые ждут и верят. Вот позвоните нам, например, пишите нам свой телефон, мы хотим с вами связаться и обсудить этот вопрос.
Просто потом, ну,
действительно. Правда. Ну, мы хотим заразиться вашей верой, мы хотим ее распространить. Думаю, знаете, какой-то пропагандой здесь, да? Вообще, вот утюжим здесь политику Дмитрия Анатольевича Медведева на посту премьера. Ну, честное слово, мы хотим уже распространить позитив и веру. Напишите нам свои номера телефонов, мы с вами сейчас...
Ну, только честно, не без этого, без придуривания,
да,
без шуток.
Честно, и мы свои номера
телефонов. Четверо, я не обещаю вам 4 телефонных разговора, потому что позитив надо тоже дозировать, все-таки потехи час. Вот, но хотелось бы... Антон, видимо, и нам всем... На пенсию жить нельзя, играет в капитана очевидность Ольга. Я уже 2 года могла бы не работать, но это нереально. Так, забыла... Чего? Забыла, работаю на себя, родине ничего не отчисляю, пишет Лена. Ну, это тоже неправильно. Нет, ну, отчислять надо. Я все-таки за белые, белые доходы, белые расходы.
Ну,
куда? Работать на пенсии не хочу.
Она хочет вас к себе жить, а вы ей не помогаете.
Ну, придется. Мама работала до 72 лет, пишет Ольга. Мне 55, уже 3 недели на пенсии. А поздравляли меня с прибавкой к зарплате. Елена, переводчик, преподаватель английского из Екатеринбурга. Так... Так. Саша с Украины. Так, все, Александр, с добрым утром, до свидания. Да во что верить? Сказали же нам, накопиловку упразднят. Кто сказал? Никто не сказал. Заморозят.
Да.
Упразднят. Сейчас же, вы знаете, включаешь третий мистический, есть такой канал специальный.
Да, конечно, ТВ-3
там,
называется.
ТВ-3, да. Я, значит, как раз по случаю в одном учреждении там работал телевизор. Там как раз начинается новый сериал про девушку, которую заморозили на 20 лет, и она обрела новую любовь. То есть тот кавалер,
практически об этом же,
они с ним расстались, да. А через 20 лет ее разморозили, и там снова какие-то танцы на шесте.
Знаешь, я тоже ловлю себя на том, что вот к замороженным моим деньгам в накопительной пенсии я обретаю новую любовь. Это правда. Вот в этом что-то есть.
А выдадут в алтынах все равно, мы же знаем.
Да. И вообще, я думаю, что наступает тот момент, когда деньги будут хранить в морозилке, а не в банке.
Наступает, Вася, тот момент, когда деньги не главное.
Сохранение будут, сохранение.
Хорошо. У нас сейчас новости.
Поязвили, да, новости у нас.
Вот новый разворот.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Сан Саныч, приветствую.
Приветствуем в студии яростного автомобильного лоббиста Сан Саныч Пикуленко.
Правильно, нечего. Да. Пешеход оскорбляет мужское достоинство.
А велосипедист вообще смешно.
А велосипедист это все-таки близкий нам. Он хоть и двухколесный и шаткий,
но все едет. Да? Я пока ехал, слышал, как вы по велосипедистам прошлись. А?
Ну, вы представляете. Я вообще считаю, что человек без автомобиля все-таки не совсем человек. Не зря же
автомобиль без человека.
128 лет тому назад Карл Бенц изобрел автомобиль, чтобы мы стали людьми. Понимаешь, вот это следующая ступень эволюции. Сначала хвост отвалился, потом автомобиль...
Руль прирос.
Да.
А я все-таки, Сан Саныч, завесил пердистов.
Ну, Василий, я рад за вас, хотя...
Ну, что вы... накопительная пенсия. При слове накопительной пенсии вы не смеетесь. А при слове весел пиродист,
я не смеялся вообще не над этим.
Хорошо. Это понятно.
Я в целом.
Ну, так, я сегодня.
Сан Саныч, я только перебью на секундочку. Значит, вот это самое, вот Сан Саныч, все эти вопросы с механикой, без механики, ребята, все через час. Все, сейчас лекция о международном положении.
Нет, знаешь как, вот иногда все-таки наступает некое разочарование. Несколько лет тому назад я увидел автомобиль, который был создан в Бразилии.
Мать честная.
Да, понимаешь, бразильские конструкторы, дизайнеры сделали автомобиль, который называется Ford EcoSport.
И я говорю, эко не видел, EcoSport.
Да, и они его позиционировали, ну, понятно, если Бразилия, значит, спорт. Угу. Это по-другому быть не может. Как глобальный продукт, вот как Duster, например, кроссовер, который, причем, придет на смену замечательному автомобилю Ford Fusion. Я посмотрел его, ну, в общем-то, довольно-таки простенький дизайн, довольно-таки дешевенький внутренний пластик, такой шершавенький. Ну, страна третьего мира, что там говорить.
Хоть развивающиеся рынки, Сан Саныч.
Ну, надо как сказать, все-таки, понимаешь,
рынки,
как
развивающиеся
всегда
страны.
Для вот таких...
Слушай, ну, ты знаешь, да, феномен аббревиатуру БРИКС, что БРИКС – это же по первым буквам стран, ну, которые, да, входят, да? Это если читать по-английски первые буквы. А если по-русски получится брюки? Страны брюки.
Брюки.
Да, брюки. Бразилия, Россия, Южная Африка. К, не помню, что. Китай и Индия. Брюки.
Вот это вот Китай, не помню, что.
Вот
ответит. Так, ну и
Южная Африка там еще.
Вот мы Ю и есть. Это и есть Ю. А так South African. То есть получается S. Так БРИКС, так брюки.
Ну, все-таки вернемся к экоспорту. Вот. Потом «Экоспорт» стали нам рассказывать о том, что он будет в Индии, в Китае, и вот он пришел в Европу. Европейцам вдруг его предложили по цене в 20 тысяч евро.
Че это?
И объяснили, что вот это вот конкурент Nissan Juke.
Это за миллион?
Ну, миллион 900, миллион 50, вот так в этом диапазоне.
С накруточками.
Да. Вот. И вот у нас сейчас в городе Набережные Челны, на заводе малолитражных автомобилей.
Я там буду на той неделе.
Вот. Там как раз сейчас готовится к производству вот этот Ford EcoSport. Так что получается, да, вот у меня наступило такое, услышав европейскую цену, у меня наступило легкое разочарование. Потому что в диапазоне от 900 тысяч до миллиона с лишним, этот Ford EcoSport, я его даже, я считал, что, вы знаете, достойная замена Ford Fusion. Вот меня часто спрашивают, на что поменять эту хорошую машину. Ford Fusion, она действительно хорошая. Я говорил всегда, Ford EcoSport. Теперь я поменял свое мнение, но не ориентацию. Все-таки я за хорошие кроссоверы. Но рекомендовать такую машину на замену – это не бюджетный автомобиль. Форд, как всегда… Дело в том, что сократилось количество приходящих за Фордом, и он решил отыграться на тех, кто… Вот сейчас мы вам дадим новую модель с хорошей подачей. Угу. Пока вы поймете, что это такое, и разочаруетесь…
Мы вам продадим их.
Это уже будет впарим. Поздно, мы уже впарим вам.
Это называется впаривают.
Тем более, что, смотрите, машинка 4,24 длиной, с клиренсом в 200 миллиметров. И, значит, с двумя двигателями. Я все-таки...
Со шпаргалкой, с гаджетом.
Так. Ширина 1,76 м, как плотник, меряю в сантиметрах, уж извините. Значит, бензиновый двигатель 1,6, знакомый нам по Фордам, 116 лошадиных сил, и двухлитровой мощностью 147 лошадиных сил. Два двигателя, две коробки механика-автомат. И, в общем-то, новый салон, который, как мне обещают, будет кардинально отличаться от бразильского. Ну, то есть, то, что я видел. Будет ли отличаться, посмотрим. Но я считаю, что миллион за автомобиль подобного класса...
Не, ну, Сан Саныч, это не будет точно миллион, потому что это миллион евро, это 20 тысяч евро, это европейская цена. У нас да. Все время там процентов 10-15-20 надо накинуть.
Ну, пока мы не можем, а я думаю, цены на «Экоспорт» нам... сообщат на Московском международном автосалоне, где его, собственно, можно будет посмотреть в том виде, в каком он придет к российскому потребителю.
Меня в эту машину можно сажать только если убить, расчленить и в пакетах из-за звуки вкуса вот, сложить в багажник.
Василий, вам там будет неудобно, особенно вот по...
Конечно, неудобно, я тоже об этом говорю.
По конфигурации прохода в заднюю дверь. Если на переднее сиденье это вполне реально, а вот в заднюю дверь... Но это же... Машина как-то рассчитана, эта машина класса все-таки B+, и она ниже, чем Ford Kuga по статусу фордовскому.
Ну, куда ему?
Ну, вот, куда? Но, по-моему, они ничего с этой машиной не выиграют на нашем рынке, но посмотрим. Я иногда,
получается,
может быть,
история,
я все-таки ошибаюсь.
Пытаетесь еще в какую-то на чужую территорию залезть и там что-то как поиграть.
Конечно, в Бразилию полез человек. Ну, что-то...
Нет, ну я не об этом. Вот, просто когда начинают фирмы делать какие-то несвойственные немножко какие-то там телодвижения?
Нет, ну ты понимаешь как? Они сделали, кстати, тоже очень интересную машину, которая... Вот машинки появляются у них за последнее время. Австралийцы сделали Ford Everest. Как такое?
Да что, внедорожник?
Вот, Василий, это большой внедорожник.
Ну, да я хотел сказать,
это
даже как тундер, про который вчера говорили.
Вот, ну, австралийцы все-таки просторы у них.
Эверест
вот.
Делать по размеру
но
смарта
глупо. Это была такой...
Чтобы вы понимали, они по своим просторам вовсе не на машинах ездят, они летают на самолетах.
Ну, я понимаю. Но вот сделали Эверест. Красивая машина, большая машина. Никто из австралийцев даже в мыслях не держал, что это будет серийная конструкция. Но ее увидели китайцы. Uh-huh. И решили, что это надо освоить. Что uh-huh. на просторах Китая это самое оно. Сделана была очень интересная машинка Ford Escort. Возвращение такого бюджетного седана. К нам его почему-то решили не выпускать. Ну, наверное, потому что если сюда его привозить, он будет стоить, как Ford Focus, который здесь во Всеволожске собирается. Угу. Вот. То есть, у Форда есть интересные машинки, но почему-то вот когда это до нас доходит, все это переходит в какую-то ипостась неправильной цены. Мы все-таки привыкли, что Ford – машина для всех массовая, а когда за нее просят, как за большую немецкую тройку, ну, как-то, ребята, это обидно становится, на мой взгляд. Угу. Я, конечно, не маркетолог, и я могу только... высказать свое субъективное мнение. Но вот мое субъективное мнение в данном случае не на стороне Форда вообще. И потеря продаж, скажем, у Форда в 50%,
так.
Вот, говорит, наверное, что мое мнение в чем-то совпадает со мнением многочисленных покупателей этой марки.
Ну, в общем, Сан Саныч, как-то недобро получилось.
А вот как вы объясняете для себя падение 50-процентному Форду? Просто осточертел, слишком хороший, надоел?
Дело в том, что нет, никак не улучшая машину, а только наворачивая все время стоимость за счет каких-то странных там опций, которые, причем которые никто не заказывает. Но вот мы показывают, знаете, как Василий, показывают автомобиль. Система автоматического торможения, система автоматического паркования, система мертвых зон, И вот эта система-система, все это есть в автомобиле. После этого говорят, мы такой автомобиль выводим на рынок, стоить он будет вот столько-то. То есть цена повышается. Потом человек приходит и говорит, не нужна мне ваша система автоматического парковщика.
Я так ни разу не воспользовался, хотя вот, у меня автомобиль есть. То есть я один раз случайно нажал, смотрю, думаю, мама, куда едешь? Я еду куда-то задницей заезжаю, вот. Не надо мне. Все я как-нибудь сам.
И в итоге
справлюсь.
Люди считают, что вот там много такого, в итоге берут другой автомобиль, но уже по другой цене. Не улучшается автомобиль, но повышается цена. Цена вышла за пределы такого, знаете, общественного согласия. Разумно между достаточно. Фордом и народом. Угу. И поэтому народ отвернулся, перешел к другому производителю. Я всегда говорю, что ведь у нас сейчас самое главное достижение нашей жизни за последние там, 20 с лишним лет, это то, что у нас есть свобода выбора.
Ну что, спасибо, Сан Саныч, мы не прощаемся.
Спасибо, возвращайтесь к нам чуть позже.
Через часик примерно, через 50. Вот тогда, друзья, и будет Сан Саныч уже задавать конкретные вопросы, что купить, что продать.
Не могу не зачитать смс-ку одну, которая пришла нам по поводу заморозки накопительной части пенсии, как правительство решило, что заморозит. А чтобы не провести, например, митинг, слегка перефразируя эту смс-ку, о том, что вот, а мы решили в предыдущем году не платить коммуналку.
Заморозить.
Мы в следующем году не можем, мы решили пока не платить, год платить не будем коммуналку, мы просто об этом сообщаем.
Ну, многие, правда, так и сделали.
Да.
Вот, ну что, значит, сейчас мы перейдем к другой с вами теме и поговорим, вот смотрите, какая интересная история. На европейские санкции в отношении лоукостера Добролет, ну, как мы знаем, полетав немножко в Крым, он теперь попал, собственно, под раздачу.
Что лоукостер сейчас вошло в обиход, собственно, с Добролетом.
Вот, ну, оно теперь успешно.
А уже нет лоукостера.
Все, даст одно название только осталось. Вот, правительство России рассматривает возможность ограничить или вовсе запретить транзитные полеты европейских авиакомпаний из Европы в Азию через российскую территорию. Но об этом сегодня написали ведомости.
Ну, потому что нечего.
Вот, сейчас поговорим об этом с Олегом Пантелеевым, руководителем аналитической службы агентства «Авиапорт». Олег, доброе утро.
Здравствуйте.
Ну что, значит, что это нашей стране принесет, чего у нашей страны это унесет? Насколько я понимаю, если я не прав, вы меня поправите, что деньги эти, ну, еще по советской традиции, которые вот за транзит платили пролетающие над нами чужие авиакомпании, они доставались Аэрофлоту. И теперь он, как я понимаю, эти деньги потеряет. Так ли это?
Ну, на самом деле было два основных бенефициара. Во-первых, действительно, Аэрофлот получал компенсационные платежи, помимо Аэрофлота еще две российские авиакомпании, но там речь идет о незначительных суммах. И, кроме того...
Нужно давить этих счастливцев, интересно же.
Ну, в любом случае, если Аэрофлот получает компенсацию от десятков авиакомпаний по многим-многим маршрутам, то у других авиакомпаний, у Волга-Днепра и Трансаэро, там речь идет о 2-3 маршрутах совокупно. Так что это незначительные в рамках их бизнеса цифры.
Понятно.
Но важно, что есть еще и очень серьезный получатель, а именно провайдер услуг по аэронавигационным обеспечениям, то есть те самые диспетчеры, которые обслуживают полеты, в том числе и российских иностранных авиакомпаний, над Россией. Если над Россией будет летать меньше иностранцев, мы получим прямые экономические издержки. Это очень серьезный ущерб для нашей страны. Поэтому прибегать к такой мере можно только лишь в случае полномасштабной экономической войны. Надеюсь, что до этого дело не дойдет. Это очень сильно действующее лекарство.
Смотрите, а что теряют наши, эти самые, наши, как мы говорим в таких случаях, партнеры? Вот они же теперь не смогут летать через российскую территорию. Очевидно, они тоже понесут.
Уже решили, что ли?
Это... Нет, но если это будет решено, то они как они будут тогда добираться до мест назначения?
Ну, формально облететь Россию южнее не составляет какого-то неподъемного труда. Да, это будет занимать гораздо больше времени, на это придется потратить больше топлива, то есть дополнительные издержки будут велики, но самое главное, что азиатские авиакомпании, на которые подобные санкции распространяются, не будут, смогут по-прежнему летать по коротким маршрутам, и это приведет к тому, что европейцы на азиатском направлении утратят конкурентоспособность. И у них будет стоять выбор либо не летать в Азию, либо фиксировать убытки.
Ну вот скажите, пожалуйста, чтобы было понятно. Ну, например, вот там придумал какой-нибудь рейс, там типа Лондон-Токио, например, да? Вот сейчас он летит там какое-то количество времени. А если облетать Россию, вот насколько это удлинит время в полете, например?
Ну, даже если речь будет идти об удлинении времени в полете на 1.5-2 часа, принципиально не то, что вы потратите там, на несколько тысяч долларов больше на керосин, а то, что пассажиры выберут конкурента, который дольше лететь не станет.
То есть просто людям важнее сэкономить будет в данном случае время, а не какие-то деньги. Ну, смотрите, давайте повзвесим. Вот мы вводим это ограничение, запрещаем транзит, а они не летают. Вот в чью пользу получится? То есть кто, потому что тут же война же, в этой войне кто-то должен выиграть, один у другого. Ну, вот если как-то взвесить, чьи потери будут более существенны?
Потери, ну, скажем так, непосредственно в момент введения санкций потери европейцев будут больше. Но, во-первых, они смогут чем-то ответить, в том числе ограничением транзита на своей территории для российских компаний. Они могут ввести более масштабные санкции в отношении российских авиакомпаний, то есть не только добролет, но и вообще по сектору в целом. А выиграют от этого только азиатские авиаперевозчики, но отнюдь не Россия.
Угу. Понятно. Еще один тогда совсем коротенький вопрос. У добролета какая-нибудь перспектива существует вот в связи с последними всеми событиями? То есть, ну что, можно сказать, что компания загнулась благополучно, или как-то ее можно еще реанимировать с вашей точки зрения?
Ну, перефразировав известную фразу «на все воля собственника авиакомпании», потому что предпринять меры для перезапуска перевозчика вполне возможно. Можно найти других провайдеров услуг, другого лизингодателя, страховщика и так далее. Можно договориться с Евросоюзом, что добролет не будет летать в Симферополе, тем самым основания для предъявления санкций прекратятся. Угу. То есть найти решение можно, но, еще раз повторюсь, это воле собственника авиакомпании.
Хорошо, спасибо вам, Олег Пантелеев, руководитель аналитической службы агентства «Авиапорт», был у нас в эфире. Я напоминаю, что Россия, ну, это еще пока, как говорится, не решено, не введено, но мы грозимся в том числе и запретить пролет над нашей территорией. Вот в ответ на санкции против добролета, но пролет над нашей территорией...
Там же фактически транзитных... это не санкции против добролета, а это санкции, от которых, в частности, сильнее всех поставил добролет.
Ну, по факту.
Поскольку он не получает теперь самолеты в Ризе, на которые рассчитывал, и техобслуживание их тоже.
Ну да, то есть, в общем, рикошетом это сыграло по нему, и у нас уже есть, как говорится, первая жертва, да. Хотя если действительно это дело реанимировать каким-то образом. То есть, ну вообще, по поводу санкций, каждый день чего-то все время кто-то нам что-то сообщает, тут забавная тоже информация. Значит, Минфин раскритиковал ограничения на импорт товаров в Россию, причем Минфин наш. Наш.
Да.
Значит, по мнению ведомства, такие шаги могут оказать негативное влияние на уровень инфляции. Вот. И вот, в частности, тут ссылается на Максима Орешкина, представитель Минфина. Он подчеркнул, что ограничительные меры ударят прежде всего по наименее обеспеченным группам населения. А Россельхознадзор запретил поставки в России фруктов с Польши, Молдавии, целого ряда продуктов, включая молочные. Ну, естественно, с Украины.
Я вот удивляюсь, запрещают поставлять в Россию, в общем, продукты вполне съедобные и полезные. Господи, боже мой, но если если вот такой приспичило, я, конечно, идиот в этом вопросе, но запретите поставить в Россию кок и пепси-колу. Ну, реально лучше будет людям. Ну, отрава же.
Ну, это же...
Кто и когда скажет, что это полезно? Никто и никогда не скажет, что это полезно. Супер сладкая газировка. Ну, запретите вот это. Ну, оставьте его молоко-то, господи боже, ну, пусть молоко будет.
Вот, давайте, хорошо. Предложение, у нас всякое предложение медленно тут же выносится на голосование. Значит, два варианта ответа предлагается. Первый вариант, как у Василия, запретить кока-колу.
Если уж что запрещать,
да,
то давайте запретим поставки сладкой газировки и производство их в России, вот, допустим, кока и пепси-колу.
Вот, поэтому мы предлагаем альтернативный вариант. Поскольку пепси-кола и кока-кола...
А молоко оставить.
Вот, пусть эти несчастные поляки со своими помидорами, с яблоками молдаване, или наоборот, я уже не помню.
Да.
Значит, сыр, молоко и прочие чудеса с враждебной Украины, пусть это все у нас останется, а мы ударим по пиндосам, которые выпускают пепси-колу и кока-колу. Надо же бить по головному офису, по главному врагу. Поэтому мы предлагаем с Василием такой вариант: запретить пепси-колу и кока-колу, а молдавские продукты,
да,
а молдавские продукты,
польские
яблоки, да, и даже украинские продукты. Как сказать, амнистировать. Вот если вы поддерживаете наше предложение запретить газировку и разрешить то, что мы только что запретили из Молдавии, Польши и Украины, тогда звоните 660-06-64. Если это предложение вам не нравится, наше с Василием, звоните 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Вот, а подсчет голосов у нас, еще раз напоминаю, если вы вот за такое наше предложение запретить газировку, пепсиколу, кока-колу и прочую, как мы считаем, отраву, но зато восстановить импорт польских товаров, украинских, молдавских, звоните 660-0664. Если наше предложение вам не нравится, звоните 660-0665. Кстати, твиттер-аккаунт вызван.
Что все-таки, да, твиттер-аккаунт вызван.
СМС плюс 7-985-907-45-45 тоже
работает. После новостей сразу посмотрим в СМС-ке. Но вы знаете, я, конечно, понимаю прекрасно, что Кока-Колу к нам не поставляют в бидонах, ее просто по лицензии делают здесь. Это же ясно. Да? В отличие от молока, допустим, польского, которое реально в Польше наедается и доится, а потом поставляется. Но тем не менее.
Нет, у нас есть же эти самые тут, нет, и молочные всякие фабрики у нас, иностранных тут компаний тоже работают, под иностранными брендами производятся. Но в целом, то есть мы же, если мы не будем это здесь выпускать, то какая-то головная контора же там не получит доходов.
Ну, возможно.
Пепсика, Кока-Кола, да. Они же не получат денег. То есть, таким образом мы ударим по ним. Так, что, ну, я думаю, что мы достаточно уже проголосовали. Да. О-хо-хо-хо-хо-хо, тут сколько народу-то проголосовало.
Так это 87%, вот сейчас вот 86,7%, да. Считают, что, да, действительно, уж если запрещать, то лучше запретить всю эту похабщину газированную, да? Вот, а только 13,3% считают, что все равно правильнее запрещать молоко и фрукты из всяких государств-смутьянов.
Да, как это, мне, например, вообще молоко нельзя, кто-нибудь скажет, пепси-колу я хлебаю.
У меня молоко, например, понос.
Бывает. Да,
бывает такое.
А кто-то... А между прочим, Кока-Кола это отличное средство от этого.
В крайнем случае, отрыжка. В крайнем случае. Поэтому давайте... Да, ну, кто же голосует за понос против отрыжки? Это же ясное дело. Хорошо.
Если бы такое голосование провели, ох, сколько
ох, было бы. Ох, да, я думаю, сейчас... Ох.
Но мы воздержимся. Мы это на крайне.
Для того, чтобы сохранила дееспособность системы
голосования. Система голосования, только исключительно система это. А так, конечно, у нас всегда есть в запасе еще несколько таких голосований про Чубайса. Да. Про вот то, что сейчас сказал Василий и тому подобное. Вот, но... Знаете, друзья мои, это, конечно, чудно, я бы сказал как. Вот не потому, что мы наши пестициды или просто. А надо говорить всегда честно. Слушайте, вы нам не нравитесь,
ах,
сделать мы ничего не можем особо-то.
Ах так.
Тогда мы не будем покупать
жрите
ваши яблоки.
Жрите сами свою сметану.
Скажем, яблоки у вас вкусные, сметана великолепнейшая. Ели ее руками прямо из этого из бидона. Но, ребята, не
ложка
сегодня.
Ложка стояла.
Не сегодня.
Не говоря уже во всем остальном.
Вы нам не нравитесь, поэтому и сметану вашу кушать не будем. Вот, скажите так, вот это же будет честнее. Я всегда выступаю в таких ситуациях за честность. Скажите, ну, честно, ну, вот, ну, действительно. Помиримся. Снова, как, собственно, как и получилось с Грузией, помирились, и снова вино стало ароматным. С кем-то мы тогда еще помирились. Шпроты снова перестали быть заражены какой-то там бациллой. Что вот... Так бы сразу сказали,
оздоровились.
Сами, да. Пока лежали в той же самой банке с тем же самым сроком годности, выпущены еще до всяких санкций.
Будучи замороженными,
как фактически. Сказать, отлежались, отстоялось винцо-то оно. Да. Вино же это не вот скоропортящийся продукт типа йогурта. Оно там стоит где-нибудь в каком-то цинандале. А потом посмотрели, оно настояло, стало хорошее, красивое, вернулось к нам. Так, еще у нас пара смс-ы. Посмотрим, что пишут о траву. Так, я бы запретил Кока-Колу, от нее отказался, потерял 50 кило. Ну вот видите, наоборот, надо американский...
Ищите назад 50 кило. Маразм, не хочешь пить Кока-Колу, не пей, вы же сахар, гоните ложками. Элиас пишет, Элиас, ну слушайте, вопрос же не о том. Вы скажете, что молоко, что ли, вредное? Молоко полезное, от него растут телята и дети, понимаете? Поэтому в сравнении с молоком Кока-Колу, вы знаете, все-таки, я вас уверяю, практически чистый яд.
Слушай, Алла нам пишет, вот, говорит, выпуск. Пускают огромные заводы в Россию эту отраву. Тысячи рабочих мест в регионах и гора налогов. Друзья мои, мы только что говорили о том, что хотим запретить полеты.
А пускай они выпускают что-нибудь полезное.
Потеряется наш Аэрофлот 300 миллионов.
Надо что-то полезное выпускать. На накопительную пенсию зарабатывать, понимаешь? Пускай они что-то...
Как в таких случаях говорят, вот это лишний повод наладить на этом заводе выпуск нужный, хороший продукт. Когда говорят, мы не перестанем покупать что-то там импортное.
Это Алла из Тульской, старинная смутьянка, да. Ну хорошо,
да, но
у нас нам
погода.
Пора.
Вот новый разворот.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
У нас здесь, конечно, ситуация, как обычно, непростая. Погоду мы, как всегда, берем штурмом. Но берем.
Ладно, пока мы берем ее штурмом, я... А, вот, во, плюс 22, нам говорят, плюс 22, 751 миллиметр, 70% влажность, локальный кратковременный дождь, местами гроза. Ёлки-моталки, слушай, я не хочу никакой грозы. Легче от нее не станет, а только в это самое...
И где эти места?
Потом обливайся, носи с собой зонт. Не, нафиг, это я такое отменяю показание.
Но сегодня, кстати говоря, вопреки моим особенностям добирания до работы сегодня, сегодня Трофим бессонник, ты знаешь.
Вот, я хочу сказать. Пора усиленный рабочий стресс. Ну, слава богу, хоть какой-то день
когда работать. Ну, если это столько уже было дней, когда запрещено работать.
Что, нельзя. Вчера говорили, молния ударит.
А теперь Трофим бессонник, да. Пора спать. Надо не спать. Долго спать, добра не видать. Калинники, малинники, пора страды. Страду одна забота. Не стояла бы... Работа.
Это какой-то набор слов, но бодрит. Аполлинарий, Трофим и Феофил. Вот наши с Василием близкие друзья Феофил и Аполлинарий ждут нас уже после того, как мы закончим работу, отправимся спать. А у нас сейчас новости. Часов 6 минут в нашей столице. Вы слушаете, как всегда, и только ее радиостанциях Москвы. Утренний разворот. Василий Уткин, Антон Орехлев.
Доброе утро.
Олечка, доброе утро еще раз.
Доброе утро.
Ну что, сейчас будем перемещаться мы в разные уголки нашей страны и поработаем там. Раз уж мы поговорили с вами, что не собираемся жить на пенсию, да и накопительную часть мы вряд ли с вами получим. Надо
вот
как-то...
как раз я тут подобрал кое-что.
Кое-что подтянул, хорошо.
Да.
Вот, кроме того, у нас будет еще сегодня печальная культурная тема, вот, потому что ночью, причем практически на моих глазах сгорела усадьба Нарышкиных. Это вообще один из самых уникальных памятников в Москве, который вот и... Филях. Горело синим пламенем до неба. Вот, так что...
Это недалеко от тебя, да?
Нет, недалеко от меня. То есть просто смотрю в окошко, думаю, опа! Вот, а граждане из МЧС рассказали нам, что горит. 18 век. Угу. Бывали там иностранные кайзеры, бывала Екатерина Великая, и, в общем, было много других. Михаил Юрьевич Лермонтов тоже бывал. Господи. Да, ну вот, в общем, с представителями Архнадзора мы об этом поговорим минут через 15 примерно. Вот, ну а потом разожжем страсти, конечно, про федерализацию Сибири, но только очень аккуратно, друзья мои. Вы же хотите и дальше слушать вашу любимую радиостанцию «Утренний разворот» по утрам.
Или вы хотите ее ненавидеть.
Мы же не хотим с вами нарваться на Роскомнадзор, поэтому будем говорить максимально аккуратно, нейтрально, исключительно антисепаратистски. В общем, об этом. Но это ближе к концу часа. И Сан Саныч, конечно же, вот АКПП, механическая коробка передач, зимняя резина. Стоит ли покупать машину 1973 года выпуска или взять все-таки 1982?
Слушай, а какую машину?
Вот. Поэтому все это чуть позже. Сейчас у нас...
Сейчас у нас замечательная смс-ка, которую я хочу прочесть. Вот, бывают все-таки шедевры. Бывают шедевры жанра. Вот смс-ка номер 183 сегодня. Гусев. Хватит инсинуировать.
Хватит уже Гусев.
А?
Сколько можно?
Нет, буду. Гусев. Буду инсинуировать.
Гусева без хрена не съешь. Так, у нас есть реклама? Есть реклама, давай.
Куда?
Тестостерон считается главным мужским гормоном. Именно он отвечает за мужскую силу, энергию и здоровье, которые снижаются с возрастом. А еще физическое переутомление, стресс, алкоголь. Но сегодня можно стимулировать выработку собственного тестостерона. Как? Принимай тестогенон. Биокомплекс тестогенон поможет восстановить необходимый уровень мужского гормона. Тестогенон – естественный баланс мужской силы. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Развернитесь, пожалуйста.
Ну что, переместимся в Сибирь.
Да, как значит, раз. С 2015 года, пишет газета «Коммерсант», федеральный бюджет может начать частично оплачивать работодателю траты на организацию переезда сотрудника из другого региона. Предполагается, что размер денежного сертификата составит 225 тысяч рублей. Получить его работодатель сможет при заключении трехлетнего или бессрочного трудового контракта. Список спонсируемых таким образом регионов пока не определен. Предположительно, речь идет о Дальнем Востоке. Схема должна должна работать в регионах, испытывающих проблемы с трудовыми ресурсами. Формально же дефицит рабочей силы есть прежде всего в Москве. Как следует из текста этого документа, для повышения трудовой мобильности граждан ведомство предлагает начать выдавать работодателям денежные сертификаты для компенсации расходов на переезд, обучение и аренду жилья для будущего сотрудника. Работодатель, который заключит с работником из другого региона трехлетний или бессрочный трудовой договор, сможет подать заявку на получение сертификата в местное отделение службы занятости. Если с момента начала работы сотрудника прошло не менее 3 месяца, в течение которых за него поступали страховые взносы, работодатель сможет единовременно получить денежную выплату. Затраты работодателя на привлечение одного человека в среднем составляют около 300 тысяч рублей, полагают в Минтруде, и государство может взять на себя компенсацию 75% этих затрат через оплату сертификата. Сейчас обсуждается сумма в 225 тысяч рублей на условиях софинансирования. То есть, что это значит? 150 тысяч дает федерация, 75 тысяч субъекта. Это заявлял глава ведомства Максим Топилин. Сумму выплаты, как следует из сопутствующего проекта поправок в налоговый кодекс, предполагается освободить от налогообложения в случае, если договор будет расторгнут до окончания трехлетнего срока без уважительной причины, средства сертификата должны быть возвращены в региональный бюджет. Дальше. Как указано в материалах законопроекта, сейчас внутренняя трудовая миграция преимущественно направлена в Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. Миграционный приток в эти регионы составляет где-то 66% от численности населения, выезжающего на работу в другой субъект РФ. И ведомство ставит цель переориентировать данные потоки и направить их в другие регионы, ну, преимущественно вот еще это о Дальнем Востоке.
Я думаю, что все-таки здесь еще очень сказывается на статистике то, что области вокруг этих городов считаются и являются отдельным субъектом федерации.
Ну да.
Я думаю, что если бы была, допустим, отдельная Казанская область, да, и Казань как спецфедерация, я думаю, что Казань тоже была бы в числе лидеров, потому что, ну, это совершенно очевидно просто.
Ну, смотрите, как я понимаю, эта ситуация выглядит следующим образом. То есть государство хочет привлечь новые рабочие силы в какие-то, ну, регионы, скажем так, хуже развитые, но люди туда ехать не то, что не хотят.
Много работы,
но немного. В смысле, не могут. Вот. Поэтому оно, значит, есть вот предприятие, которое хочет там что-то развивать. Есть люди, которые теоретически готовы были бы туда поехать. Для этого нужны деньги. Таким образом, государство выделяет некоторую сумму.
Ну, в 300 тысяч рублей.
Да, некоторую сумму этому предприятию. Оно на эти деньги перевозит человека, он обустраивается, там начинает работать. Но он, как я понимаю, должен 3 года там как минимум отрубить, то есть как отслужить.
Ну, как это обязательно лично.
Вот, то есть это как раз к разговору о том, что надо, наконец, развивать, там, не знаю, Сибирь, Дальний Восток, в общем, отдаленные районы, условно говоря, нашей страны, а не только Москва,
а Питер. А это мотивация такая.
Да, это мотивация.
Если ты еще будет мотивация.
Ну, смотрите, да, ну, просто чтобы было на что.
Ну.
Вот, меня смущает, конечно, то, что это опять все за государственный счет,
сейчас
с другой стороны.
Сейчас слушатели эхо наверняка хотя бы один, а на самом деле несколько подумали. Это получается, я должен платить за то, что какой-то бездельник переедет из Оренбурга во Владивосток.
И будет там бездельничать.
Бить баклуши там 3 года. Да? Со словами, я не могу уехать обратно, у меня контракт.
Наверняка большое количество людей так подумало сейчас.
Так, друзья мои, ну, есть, наверное, среди вас и такие, кто снялся бы на таких условиях с насиженного места и поехал бы вот куда-нибудь, не знаю, на севера, на Дальний Восток, в Хабаровский край. Ну, в общем, там еще, как я понимаю, не определено конкретно куда, но понятно, что вот в те районы, на восток. Позвоните нам 363-3659, кто теоретически был бы готов на это, и кем вы работаете, и кем вы согласились бы работать.
Если вообще рассматриваете возможности,
да.
Если вы неблагоустроены, люди, которые при работе, вроде нас с Орехом, мы сейчас просим вас не звонить, потому что понятно, что это
пустой разговор.
В определенной ситуации работает услуга. Да, она многим просто может быть не нужна. Так вот, допустим, Ореху просто не нужны сейчас польские яблоки, он их не ест. Да? Но тем не менее, проблемы польских яблок существуют. Вот. А вот если вы раздумываете о том, чтобы найти работу получше, и вот эта мера, да, вас дополнительно стимулирует к тому, что, может быть, вы куда-то переедете, то есть вам дадут деньги на обустройство гарантированно, тогда звоните 660-06-64. А если вы об этом совершенно не думаете, имея затруднения с работой, тем не менее, да, какие-то, и все равно и в этом случае остаетесь на своем насиженном месте, тогда звоните 660-06-65.
Поехали.
Голосование. Процесс пошел.
Я правильно все сказал?
Да, абсолютно. То есть те, кто вот в такой ситуации могли бы задуматься о переезде в другой регион, звоните 660-64, а те,
это
кто несмотря ни на что остались бы.
Все-таки мы работаем в Москве, и львиная часть слушателей у нас, конечно же, в Москве. А, как известно, в Москве вся сила, брат. Да?
Ну, да.
Я думаю, что из Москвы человек уедет только вот, чтобы сделать ситуацию окончательно просто для себя безвыходной.
Ну, раньше
сделать безвыход.
Раньше ехали из Москвы, вот я знаю, у нас есть такая знакомая семья, они там заработали денег.
На севера. Ехали.
Приехали, купили квартиру. Да. Ну, как-то вот так было раньше. Не
знаю, нет, есть люди, которые оставались, остаются. Почему, собственно, там много людей раньше вообще, вот у меня знакомые с Украины поехали там в Якутию, работали, остались.
Да.
Вот, потом...
Как-то с Украины сейчас многие не отказали поехать в кучу и остаться.
А может быть, в том числе. Так, у нас есть пара звонков, в том числе один, вот, на мой взгляд, достаточно перспективный. Человек звонит нам первый раз, 363-3659 наш телефон, звонят те, кому, в принципе, интересна эта идея. Кто вот с помощью государства найти новую работу в новом регионе. Доброе утро, как вас зовут?
Доброе утро, зовут меня Александр Толкин.
Очень приятно. Откуда вы звоните нам?
Из Самары.
А, правильно, телефон самарский, правда, я сейчас в Москве, я москвич.
Ну, прекрасно. Вот, значит, кем вы работаете?
Ну, я руководитель.
Ага. И хотели чем-то поруководить в отдаленных регионах нашей страны?
Ну, вы знаете, я должен сказать, что если будут компенсации за переезд, то это будет нормально и положительно, потому что не каждый работодатель при приглашении на работу способен компенсировать. А любой переезд – это достаточные затраты.
То есть то, что называется подъемные, да?
Да, подъемные, потому что мы их не замечаем, но они значительные. А поскольку я ездил очень много и в разных городах, я работал в Сибири, я работал в Украине, я работал на Урале, то я представляю себе, что каждый раз приезжаю и снимая квартиру, ты понимаешь, что есть куча мелочей, которые вроде...
Ну вот опишите эти мелочи, пожалуйста, потому что мне не очень понятно. Я понимаю, что, допустим, нужно снять квартиру, и квартиру обычно снимают с некоторой предоплатой. А так что, вещи взял, да и поехал.
Понятно. Вы приезжаете вечером домой с работы. Вы видите, что вам надо покушать. Вы покупаете консервы, потому что больше вы ничего вечером купить не можете. Вы входите и обнаружите, что у вас нет консервного ножа. Так, между делом. Войдите на кухню и посмотрите, сколько мелочей вас окружает.
Ну, простите, тогда давайте подъемные платить молодоженам. У них тоже нужно все заново покупать в новой квартире, если она у них есть. На следующий день куплю консервный нож.
Секунду, мы говорим сейчас не о молодоженах, а мы говорим к тому, что если человек переезжает, то он должен иметь стимул, кроме денег, еще стимул иметь определенные условия жизни. Если вы хотите, чтобы эти условия жизни были, то подъемные – это то, что...
Ну, подъемные. Ну, в общем, мы на этом сошлись. Хорошо, спасибо, мы вас поняли.
Понимаю, совершенно.
Нет, ну
что? Чтобы купить консервы, что-то копейки, вот подобные издержки, да? И, опять-таки, выдали тебе подъемные. Ты знаешь, что сразу... А, ну вот теперь я куплю консервный нож, например, да? Это потом нужно вспомнить просто.
Ну,
это
да.
Это не деньги нужно, а вспомнить просто нужно. Кроме того, еще эти консервы открываются просто рукой, там специально такая пипочка есть.
Я знал людей, которые пиво глазом открывали. Это у них вообще подъемные не нужны. Доброе утро, как зовут вас?
Правильно, что пьянь.
Здравствуйте, зовут меня Алексей, я из Тулы звоню.
Очень приятно. Кем вы работаете?
Депрессивный регион.
Я не так давно вступил, так сказать, в один интересный проект. У нас производство сталепрокатно организуется, 16-й год пуск. И я почему звоню? У нас много сотрудников приезжих.
Так, интересно.
С Украины есть, с Донбасса, с других регионов России. Предприятие снимает для них квартиры. В перспективе планируется жилищная программа, то есть строительство или покупка квартиры уже, там, может быть, целого подъезда или дома. Все это сейчас за счет средств инвесторов. Государство к этому никакого отношения не имеет.
А можно оценить примерно расходы вот на привлечение одного человека? Ну, примерно. Нет, тут речь идет о 300 тысячах.
Я не могу, мне сложно как бы. Ну, понятно, что это съем квартиры, вот. Все остальное, там, переезд, это, в общем-то, уже за счет собственных средств. Ну, и достойная заработная плата.
Вот я хотел сказать, а зарплаты в каком диапазоне? Ну, опять же, примерно, я понимаю, что есть более квалифицированные, менее квалифицированные. Ну, вот как бы порядок
так,
цифр.
Это выше, чем на промышленных предприятиях региона, однозначно выше. И, ну, грубо говоря, ну, практически на столичном уровне зарплаты.
Ну, скажите, а вот жилье в Туле почем в среднем?
Квартира.
Жилье...
Не знаю, однокомнатная квартира.
Диапазон районе 25-30 для менеджеров среднего звена, наверное, в таком диапазоне можно найти.
Ну, это неплохо.
Неплохо. Спасибо большое. Интересно.
Спасибо. В Москве за 25-30
То есть, по всему выходит довольно действенная мера, так планируется.
Да.
363-3659. Звоните нам, пожалуйста, если вы рассматриваете возможность работы в другом городе или имели такой опыт.
Звонок возьмем. Вот этот вот, допустим. Доброе утро. Как зовут вас? Откуда вы нам звоните?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я никуда не поеду. Мне 70 лет.
Спасибо вам большое.
Спасибо большое. Здоровья вам
удачи.
Лет.
Да, вот.
Да. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, представьтесь, как вас зовут и что вы нам можете сказать по заявленному поводу.
Здравствуйте. Меня зовут Вера. Я из Москвы. У меня сестра вот недавно приехала с Владивостока. Она прожила там 30 лет. И дело в том, что все хуже и хуже становится. Русские все уезжают, всякие льготы, все снимается. Раньше можно было контейнером все перевезти вещи, сейчас нельзя.
Она скажите, пожалуйста, вот а ваша сестра, она вообще из Владивостока или туда уехала работать и сейчас, в конце концов, там решила больше не жить?
Она нет, она сама не, не из Владивостока, она из Гудермеса, когда там были события известные.
То есть она туда переехала?
Она туда переехала и вышла там замуж за человека, который там родился. Им дали общежитие от фабрики рыбной. Вот. Сейчас там все это закрылось. Сейчас там все вот эти вот...
Извините, рыбные... общежитие или фабрика закрылась?
Нет, фабрики все закрылись, соответственно, общежитие тоже все отбираются.
Как можно закрыться рыбная фабрика? Потому что рыба перестала ловиться, что ли?
Но все иностранные вот компании выкупают, а наши закрываются.
Ну, а почему бы не работать в иностранной компании в таком случае?
А там безработица ужасная, невозможно устроиться.
В иностранной компании чем меньше народа...
Понятно. Ну, это вообще... Спасибо вам большое за звонок. Это, на самом деле, очень интересная вся тема. Я вот в прошлом году углубился... Я буквально минуточку сделал отступление, углубился в тему рыбного промысла, как ни странно, да, вот, какое, живем у нас морской границы, бог знает сколько, рыбных морей, ну, просто до
страсти. И рыбы тоже много.
Да, и рыбы много.
Полно.
Да, самая лучшая рыба на 90% уходит за рубеж, а мы здесь, соответственно, должны, нам поставляют этого помойного пангасиуса, понимаешь, который с сапогами выброшенными питается и в канализации может жить. Вот, это удивительная совершенно тема. Вот, честно говоря, мне кажется, что вот во Владивостоке закрывается рыбная фабрика, это примерно то же самое, как в Кирове закрывается производство леса.
Или в Туле самоварный завод.
Или в Туле самоварный
нет,
завод.
Просто но... они переориентируются все эти на другого хозяина всей этой фабрики.
Нет, секундочку, но возникает же безработица. Понятно, что если меняется хозяин...
Вот, хозяин стоит автоматическую линию.
Все равно это говорит о том...
150 человек минус.
Это говорит о том, что, так сказать, хозяйствование на нуле само по себе. Почему сами-то не можем дело развивать? Да?
Государственные отношения.
Ну, потому что от отходов производства, оказывается, в конце концов...
Слушай, ну как можно стране, у которой столько морей, как можно поставлять норвежского фермерского лосося, который вообще, говорят, вот тут недавно у них убежали фермерские лососи, лососи с фермы искусственной, значит, в реку, и они пришли в ужас сами от того, что это может быть экологическая катастрофа, потому что вообще непонятно, как они уживутся с местными и так далее.
Ну, это как из зоопарка, выпустить дикую природу.
Вы покупаете вот рыбу на рынке, вы видите, что у нее плавников нет. Она плавать не училась. Она вот живет в тесноте, понимаете? И
она говорит,
она не плавает, не нагуливает. Да, это
так,
совершенно
ну,
разные вещи.
Смотри, значит, что у нас проголосовали, подводим итог перед рекламой, потом мы будем про всякие печальные архитектурные вещи говорить. Значит, 52,6% позвонивших, в принципе, рассматривают такую возможность для себя, вот с помощью государства переехать на новое место и поработать. Там вот была там до последнего борьба. Ну, а 47,4% даже несмотря на какие-то сложности с трудоустройством, будут оставаться там, где они есть сейчас. Спасибо, Лёва. У нас сейчас реклама, потом к усадьбе Нарышкиных. Коротко.
Разворот.
Как это по-русски?
Реклама.
Окна Виктори. Производим пластиковые и деревянные окна. Делаем остекление балконов и лоджий.
Спешите застеклить квартиру или дом с шокирующей скидкой до 55%.
Возможна рассрочка без первого взноса. Оплата после всех работ. Первым 10 позвонившим прямо сейчас москитные сетки в подарок.
Звоните 495-410-5141.
Окна Виктори. 495-410-5141.
16+. На этой неделе в газете «Собеседник». Безбедная старость. Способы увеличения пенсии. Ксения Собчак. Молиться надо, чтобы Путин никуда не делся. Как выбрать прохладное место в транспорте? «Собеседнику 30». Газета, которая заставляет думать.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Вот новый разворот.
Ну, сейчас у нас на связи, если я все правильно понимаю, Константин Михайлов, координатор общественного движения «Архнадзор». Константин, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, вот я вчера был лично просто свидетелем того, как горела Нарышкинская усадьба в Москве. Я просто скажу, что это один из действительно уникальнейших памятников московских. Вот. Ну, Константин, наверное, сейчас нам подробнее расскажет, что там было, что мы потеряли и что там теперь вообще осталось от нее. Вот. Но пожар был, конечно, чудовищный, катастрофически. Сразу стало понятно, что, в общем...
Не спасти.
Видимо, да. Константин, давайте вот просто в двух словах расскажем, что это за усадьба и какова ее ценность.
Ну, усадьба, без сомнения, одна из самых интересных, с очень длинной историей, принадлежавшей на протяжении нескольких столетий знаменитому роду Нарышкиных родственников Петра Первого. И что тут можно сказать про собственный дом? Собственно, его уникальность заключалась в том, что он от пожаров страдал постоянно. И вот после пожара в 1974 году, который, как пишут теперь исследователи, незначительно повредил его, тем не менее, тогда было принято решение разобрать этот дом практически до основания. Он был деревянный. И сделать подобие его из кирпича, что и произошло. Поэтому, так сказать, среди тех, кто занят охраной памятников, ну, этот дом зовется новодельным, скажем так. То есть это вот здание на самом деле построено в 1974 году с незначительным сохранением части старинного фундамента, воспроизводящее облик исторического главного дома усадьбы, который стоял...
Это вы к тому, что невелика потеря?
Ну, я просто рассказываю. Велика ли потеря? Насколько я понимаю, потеря-то мы не можем говорить о потере полностью. Да, там сгорела кровля, обрушился бельведер, но, в общем-то, так как облик этой усадьбы был запечатлен много раз, то не составит большого труда чисто технически ее восстановить. Другое дело, что было бы желание у тех, кто ее занимал в последние годы, кто ее владел.
Вот, я насколько понимаю, там была странная с ней история, потому что он довольно долго стоял в каком-то бесхозном виде, и у нее какой-то иностранный собственник, или наш собственник, который находится за границей, но, в общем, тут даже в этом эфире однажды шла речь как раз про эту усадьбу, что не могут просто с собственником договориться, и какие-то были такие туманные намеки на то, что ее могут просто, как часто это бывает в Москве, ну вот, сжигают у нас, и на ровном месте потом строят что-то новое.
Ну, знаете, на туманный намек я могу так ответить столь же туманной констатацией. Типа, бывает. Честно, ничего не знаю о том. Вот,
конкретном случае, конкретных подозрений здесь не имеется, да?
А?
В конкретной этой ситуации конкретных подозрений нет.
Конкретно у нас с вами данных, я думаю, не особо об этом говорить. Ну, я, может быть, следствие что-нибудь найдет.
Ну, понятно.
Вот, ну хорошо. Значит, ну вот, насколько реально, как вам кажется, это все восстановить, тем не менее, сейчас, чтобы как-то все-таки памятник это сохранить?
Ну, это было бы крайне желательно. Да, реальность зависит от возможностей владельца. С точки зрения сохранения вот этого исторического ландшафта, ведь это был не просто дом, стоящий там.
Это был ландшафтный парк еще, да.
Да, это был ландшафтный парк, дом, так сказать, моя усадьба спланирована так, что дом занимал дворянствующее место, был, так сказать, далеко виден, конечно, это требует восстановления. Там, кстати говоря, вот за последние 20 с лишним лет это уже такой второй случай тревоги из этой усадьбы после того, как там в начале 90-х погибла замечательная парковая скульптура, которая стояла на этом крутом склоне, который спускается от дома к Москве-реке. Это была настоящая подлинная парковая скульптура 18-го столетия, такая целая очень интересная композиция «Похищение Прозерпины». Вот ее, к сожалению, какие-то вандалы разбили просто на куски, и некоторые, она там валялась в обломках. Хотя, на самом деле, вот тогда это все принадлежало парку.
Ну, хорошо, спасибо вам. Константин Михайлов, координатор общественного движения «Архнадзор», у нас был с вами в гостях сегодня, в смысле по телефону, конечно. Спасибо еще раз. Ну, вот такая вот история. Действительно, поскольку я как-то вот, ну, считаю себя местным жителем, действительно очень интересная место, потому что там потрясающий вид и от усадьбы, и на саму усадьбу. Вообще для Москвы это, я все равно считаю, что это уникальное место с ландшафтным парком, когда мы там в детстве, что называется, гуляли, там действительно были старинные скульптуры. Вот посреди Москвы такое увидеть. Потом стали пропадать эти скульптуры. Где-то их, одну из них нашли, потом там в какой-то коллекции, то есть вроде бы даже спасли. Вот. Сам этот дом действительно строили, перестраивали. Потом там какая-то сидела контора. Потом еще что-то делали. Потом собственник действительно там загрывал. Вот, я не помню просто, кто у нас из московского правительства был. В эфире об этом шла речь, что не могут договориться с собственником, чтобы провести нормальную реставрацию. Потом там рядом построили вообще непонятное сооружение с российским флагом без опознавательных знаков, которым не подойдешь и не поговоришь ни с кем. Вот. Но когда вчера это все загорелось, действительно там тушили, в общем, у меня лично возникли подозрения, не только у меня, так что называется, у местной общественности, что просто таким образом решается в очередной раз у нас вопрос, чтобы, ну, уже вот убрать все оттуда.
Помер Максим, да и фиг с ним.
Да, и сделать уже, наконец, что-то красивое, нормальное, с гаражом. Там,
да, с парковкой.
С парковкой, с казино, да. Чего-нибудь такое. Ну, чтобы радовало глаз, а вот это непонятная какая-то штуковина там с деревянным куполом. Вот, ну, и Господь с ней. Вот, ну, это, в общем, очень обидно, потому что очень красивое, хорошее место, хороший парк, и вот как-то грустно. Вот у нас сейчас новости, а потом мы с Сан Санычем поговорим. Можете ему уже писать 36... ОБ, ВРУ. +7 985 907 45 45. Твиттер-аккаунт вызван. Вот Сан Санычу сейчас все практические вопросы по автомобилям и по вождению. А потом разожжем страсти на уровне федерализации.
Да.
Разворачивайтесь в марше!
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Ну вот он, наступило время вопросов и ответов Сан Санычу. Те, кто спрашивали до этого, ваши вопросы уже не считаются. Мы их просто не найдем. Они были давно.
А вот человек очень своевременно задал вопрос, вот заведом, видимо, ждал момента. Я начну, но еще до того, как мы предложили писать, поэтому я хочу с него начать. Те, кто сами-то понимают, когда чего, это же драгоценные радиослушатели. Очень прошу подсказать, Сан Саныч, есть смысл брать 525-й дизель X-Drive, новую за 2 миллиона, или есть аналоги за эти деньги?
Спасибо. Аналоги есть, конечно, Audi и Mercedes, самые близкие, Lexus тоже, я считаю, вполне достойно рассматривать как конкурент. Все примерно, ведь дело в том, что большая немецкая тройка внимательно смотрит друг за другом и ценовую политику выстраивают с точки зрения конкурентов. Поэтому цены сейчас, они очень близки. Ну, и может быть, знаешь, как выстраиваются иерархии, Mercedes позволяет себе немножко дороже, но там понятно, что это даже не процентные отношения, а так. Десяток чуть-чуть так накинуть.
Вот я слушаю. Сан Саныч абсолютно несчастный человек, ну, полностью несчастный, понимаешь? Ведь когда мы покупаем машину, мы обдумываем, складываем, что-то мечтаем, залезаем посидеть, а он сразу все знает. Так, посмотрим, так, пора покупать Kia Rio, все, поехали.
Пошли.
Вот. Сан Саныч, поэтому X-Drive можно покупать за 2 миллиона, достойная цена за хороший полноприводный автомобиль, да еще с дизелем. Ребят, ну, что же отказывать себя? Берите белый, они лучше продают сейчас на вторичном рынке.
Да, какую машину? Красную. И что вы думаете о Гелендвагене для езды по подмосковным дорогам, спрашивать?
Гелендваген вынести может все. Поскольку создавался изначально для иранской армии. Представляете, перс за рулем по пустыне. Ну, поэтому цивилизованный россиянин в Подмосковье Гелендваген завещает своим внукам.
Убить не сможет, да?
Нет. Надо быть очень таким тяжелым на голову человека, чтобы сломать Гелендваген.
В пробег-то его не взяли. Что же,
он немножко некомфортный.
Как реальные пацаны могли.
Сан Саныч, пожалуйста, новый Датсон или новый Логан? Дмитрий, Республика Коми.
Я все-таки думаю, что новый Логан, потому как хоть он и делается в Тольятти, но платформа-то у Датсона грантовская, я не уверен, что все поставщики комплектующих уже так мгновенно выросли в качестве. А вот все-таки Логан, там стоят французские ребята и внимательно наблюдают, чтобы не испортили. Хороший румынский автомобиль.
Сан Саныч, пишет селянин охотник. УАЗ Патриот, двигатель и Века дизель. Пару слов о двигателе, альтернатива УАЗу.
Ну, во-первых, альтернативы УАЗу нет пока в этой ценовой группе. Самая близкая альтернатива – это Great Wall Hover. или Хавал, китайский
производитель.
Да, тоже Хавал. С дизелем. Но все-таки у вас здесь по стоимости владения предпочтительнее. И, ну, качество, конечно, и управляемость. Ну, все УАЗовское. То есть, если вам приходится до леса доезжать по асфальтовой дороге, наверное, с этим можно примириться. Потому что у вас, я считаю, покупать иногда так. 70% – это отсутствие дороги, и 30% – это нормальная
наличие.
Дорога.
То есть ездишь в основном как колхозный, короче.
Дизель века зарекомендовал себя неплохо. Вполне ремонтно пригоден, вполне обслуживаем. Самое главное, что удивительно, прекрасно живет даже на не очень хорошем дизельном топливе.
Александр Александрович, адский вопрос, на мой взгляд, я люблю такие. Алексей из Самарской области спрашивает. Здравствуйте. Стоит ли покупать Nissan 85-го года с АКПП 3 литра ДВС, руль правый? С правым рулем 85-го года?
Не стоит. Это если только вы не ценитель раритетов, вот, и у вас есть... Нет, если у вас, понимаете, вот душа лежит к такой машине, тогда да, потому что стоит она сущие пустяки. Но вообще машина 85-го года наложится через некоторое время на вас тяжелым грузом, потому что на вас обязательно возложат экологический налог, расход топлива у него будет уже несовременный.
Нет, потом там масел. Ремонтировать все-таки еще
ремонтировать не придется. Ремонтировать много придется.
А там любая запчасть, наверное, будет стоить уже как примерно вся эта автомобиль. Вот пишет нам человек из Питера, видел Теслу в Петербурге.
Ну и что? В Москве они вон во всем.
Как заправляют-то вопрос?
Да.
Вот главный редактор авторевью Михаил Подорожанский
продал Porsche
Tesla, да, вместо Porsche 911, заряжает на работе, пользуется, злоупотребляет служебным положением.
То есть как, в розетку?
В розетку, а почему нет? Tesla прекрасно заряжается от обычной розетки.
Серьезно?
Конечно.
Что, правда, что ли?
Василий, у вас есть дача?
Ну, у родителей есть.
У родителей. Вы можете поставить навесик в виде солнечных батареек. И там ваша Тесла
будет заряжаться. Приехал сюда, в розеточку скинули, с 14 этажа зарядили, поехал обратно.
Приезжайте.
А Останкина приехал, скинул там с какого-то.
Да.
И там сменный аккумулятор какой-то
здесь. Ну, сзади... Нет, зачем? Ее хватает довольно-таки намного. И вот даже в условиях нашей зимы, вот Александр Николаевич Деваков, наш ведущий испытатель, он проехал 250 километров на полигоне. А так как Александр Николаевич предпочитает часто двигаться боком, а не прямо на скользких покрытиях.
Он вообще не перемещается, он мчится.
Он мчится, да. Ему хватило на 250 километров. Вообще хватает где-то на 400.
Ну, в общем, кататься можно. Ольга из Москвы спрашивает. Сан Саныч, для города и дачи на выбор Дастер, Мокко или Джук?
Ну, Джук Ольга, куда для Джук.
Джук? А Джук. Что там на даче?
А потому что...
Рассада же в нее не влезет.
Ну, подожди. Во-первых, Ольга, да? Во-вторых, Джук – это стильно. Джук – это красиво, и Джук – это все равно с багажником. Я не думаю, что Ольга возит помидоры, водрощенные до 1,5 метров высотой. Я думаю, что помидор она кладет в сумочку...
Один.
Три.
И кушать на работе для цвета лица.
Вот. Ты знаешь, да, что как выезжают Ольги на дачу? Там всего понемножку и всего хорошо на выходные. Поэтому Джук, конечно, он украсит девушку.
Так, значит, как я понимаю, речь идет о Мерседесе 190D 1988 года.
Ну, это уже автомобиль близок к коллекционному. Причем, вот, скажем, Мерседес брать можно. Почему? Потому что на Мерседесы, даже на 123-й, до сих пор есть крылья, капоты, фары, фонари. То есть большое количество запчастей. И такой автомобиль в очень хорошем состоянии, я вижу такие машины, это раритет. Он, между прочим, уже вот машины сейчас, начиная с 85-го года,
не падают, а растут
переходят,
в цене.
Они начинают расти в цене.
То есть содержите его в этом самом в порядке и
ну, понятно,
будет
что
вложение.
Ты все-таки должен содержать.
Следите.
Да, но это вложение на будущее поколение.
Василий.
Александр Александрович, да. Не могу не задать вам вопрос, да. Потому что я мечтаю найти вопрос, который поставит вас в тупик. Вас спрашивают, Александр Александрович, о мотокультиваторе Hyundai или Крот, спрашивает Сергей.
Honda, мотокультиваторы Honda гораздо лучше, чем кроты и китайские с непроизносимыми названиями. Почему? Во-первых, потому что конструкция, отработанная годами, у японцев нет гастарбайтеров, к сожалению. И они все вынуждены делать сами. Поэтому вся малогабаритная японская техника, от мототехники Хонды до экскаваторов Кубота, которые размером вот в пол нашего стола, но с ковшом.
Вот что с ней делать, он все знает.
Вот. Поэтому, конечно, вот вся эта техника хондовская хорошо работает, причем выдерживает... Вот нашу эксплуатацию, когда ты на всю зиму его просто забываешь.
Я видел машинки, на огороде и завалил снегом.
Которые даже вот поставили в сарайчик, не почистив там с культиватора землю, так оббив немножко. Утром весной вышли, дернули, завели, даже свечку не выворачивая.
Прекрасно. Ну, а крот он вообще?
А крот, понимаешь, что Honda крот, лучше, но крот-то может? Ну, крот может? Это вот примерно как, скажем, Honda Pilot и УАЗ Патриот.
Ну, понятно. То есть ездить можно, но лучше, на пилоте как-то лучше.
На пилоте как-то
лучше. Не могли бы вы оценить плюсы и минусы нового Кашкая, особенно дизельного? Спасибо.
Вы знаете, на мой взгляд, новый Кашкай мало внутренней своей сущностью отличается от старого. Угу. Поэтому... добротный, вот такой он, косерый, как воробушек. Угу. Ну, такой же неприхотливый, добротно сделанный англичанами со всеми английскими недостатками автомобиль. Вот. Ну, его покупают. Не знаю, у меня он как-то не вызывал никогда чувства восторга, а людям нравилось именно тем, что, ну, работает и работает, да еще на вторичном рынке неплохо продается.
Сан Саныч, ну и последний, наверное, вопрос, что-то как такой бальзам пролить на душу. Сан Саныч, подошел срок. На что сменить Импрезу 2008 года, это Subaru Impreza 8-го года Ивана Зеленограда?
Ну, конечно, на новую Subaru Impreza, но, конечно, с турбомотором, 2 литра турбо. Вот, и
машина... А если за это время у Ивана появилась семья?
Ну, понимаешь, как...
Ведь, и двое детей.
Ведь очень сложно...
С 8-го мог успеть.
Вполне.
Вот, ничего, ведь дальше, если вот поискать, да, полноприводная машина, очень мало... Ну, Lancer Evolution, он перестал к нам поставляться, к сожалению. Нет машин достойных. Вот чтобы полноприводная, с турбодвигателем, с такой отточенной управляемостью. Ну, знаешь как, это вот тоже ведь Subaru автомобиль. Василий, когда ты смотришь на нее из окошка, да, ты думаешь, что дизайнер зря съел свой кусок хлеба, да?
Я подписываюсь.
Когда ты садишься внутрь, ты понимаешь, что интерьер... Это не сильная сторона производства Subaru.
Он и внутри, и интерьерщик тоже там...
Тоже, да, собой японский, но... Как сиденье, правда, Рикаро, поэтому тут вопросов нет. Но когда ты начинаешь ехать, ты понимаешь, что вот да, вот так надо делать автомобиль.
То есть, в общем,
вот
эту машину делал инженер, а остальные просто по контуру нарисовали, так, и обрисовали.
Причем там совершенно точно, что дизайнеру по интерьеру платили меньше, чем доводчику ходовому.
Ну, понятно. В общем, на остаток были. Ну, хорошо, Сан Саныч.
А вот на той неделе рассказали, что делалось с инкассаторскими машинами. Вас спросили, просто уже не сами.
Инкассаторские машины, я объяснял, что они живут по своим инструкциям. И в связи с большой криминогенной обстановкой, да, они стараются подъезжать как можно ближе к точке забора денег. Я могу сказать, лучше подальше в этот момент находитесь от инкассаторской машины, где бы она ни стояла. Поскольку вдруг прибегут злобные люди...
Ну, береженого Бог бережет.
Береженого Бог бережет.
Да, вот мне так обещали. Спасибо, Сан Саныч, пока вы уходите до завтрашнего дня. Я расскажу короткую историю. Давно я впервые в жизни был в Махачкале. Тогда еще было время горячее, чем сейчас. Хотя и сейчас оно, в общем, не очень остыло. И разговаривая с местными людьми, вот как-то за столом, естественно, я спросил, ну, а вот все-таки у вас... Ну, реально вот можно мимо идти и попасть под это вот дело, да? Я говорю, ну, если какие-то вот у вас, собственно...
Рецепты.
Да, не рецепты, а способы как-то свести к минимуму эту угрозу. Говорит, конечно. Говорит. Едешь по дороге, видишь, впереди едет милицейская машина. Тогда еще была милиция, не полиция. Отстань. Вот. Рядом с полицейской машиной будешь ехать, можешь нарваться. Так что инкассаторская машина, господа, это не опасность в ней, понимаете? Это для вас сигнал. Ну, обойди.
Блин, зачем?
Обойди, не надо.
Не надо таращиться на чемодан денег.
А можно мне 30 секунд? Я по поводу китайской техники. Да, они делают много мелкой техники, но пока плохой. А вот то, что у крота редуктор цепной, это, конечно, большое преимущество. Но вы же сами говорите, что к этому цепному редуктору двигатель Honda. Вот это называется русская модель. модернизации техники.
Отлично. Все. Сан Саныч пошел на цепном приводе.
На цепном редукторе просто как плывет, как Кадиллак. Ой, так, ну ладно, мы специально в конце оставили. Думаю, может, из-за Роскомнадзора уже ушли все, никто не слушает сейчас радио. Слушайте, ну это, конечно, фантастическая история, я вам должен сказать, с маршем за федерализацию Сибири. Я тут еще посмотрел, еще Ксения Собчак говорит,
анонс. С так называемым маршем.
С так называемым, так называемым. Ксения Собчак еще, как я понимаю, анонсировала Калининградскую Народную Республику. Знаешь, такой, ну, типа литовского флаг.
КНР.
С каким-то там этим, значит, КНР.
Да? КНР. Вот. Есть такая страна, Калининградская. Да.
Калининградская?
Вы думали, это оказывается.
КНР, да. Вот. Это вот кто в БРИКС-то входит.
Да.
Бразилия, Россия, Индия, Калининградская Народная Республика и Южная Африка. Да. То есть никакие не брюки. Брюки расшифровывают совершенно иначе. Вот наши сегодня коллеги с русской службы BBC столкнулись с строгим предостережением Роскомнадзора, чтобы убрать Артем Лоскутов, дал интервью, зачинатель этого марша. И 14 СМИ получили уже предупреждение.
Я думаю, что Роскомнадзору нужно ввести еще одну форму предупреждения, более мягкую. Называется, мы знаем эту формулировку, она почему-то не используется Роскомнадзором. Роскомнадзор выражает глубокую озабоченность.
Озабоченность с появившимися на сайте или там где-то, да, в эфире. Или это,
то есть, типа, друзья,
сообщениями.
Они охренели ли вы?
Вот.
А между тем, вот я не могу понять одного. Я, честно говоря, понимаю прекрасно, что вся эта история фейк, и, безусловно, Роскомнадзор очень сильно помог ее раскрутить. Ну, просто
ну вот, потому что там, да, собралось выйти несколько десятков человек. Лоскутов, да, он известный такой арт-провокатор, поэтому...
Да, совершенно верно. Лайт — группа «Война» такая. Но, тем не менее, я хочу сказать, вот вам не кажется странным, что в государстве, название которой, всего там два слова, но одно из этих двух слов — федерация.
Российская
вот
федерация.
Там, вот в стране, которая называет себя федерацией, почему-то запретной темой является разговор о федерализации. Я этого, честное слово, вот я как проучившийся 5 лет на филфаке, я вот этого как филолог не понимаю, не доучившийся.
Вот скажите, как вам кажется, является ли употребление слова «федерализация» по отношению к какой-либо массовой акции?
Правонарушением.
Правонарушение. Ну, как сейчас же, это экстремизм и сепаратизм. Ну, да, на это же, наверное.
Ну, мы не будем углубляться. Вот правонарушение, даже не преступление,
правонарушение. А правонарушение. Является ли употребление слова «федерализация», с вашей точки зрения, правонарушением? Если вы считаете, что да, звоните 660-06-64. Если считаете, что нет, звоните 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну, там... Антон, вы серьезно? От BBC потребовали ликвидировать Артема Лоскутова?
Да не Лоскутова, не Лоскутова. А я всегда серьезен, я шутить не умею. Ну, к сожалению, кто-то умеет, кто-то нет. Ну, бывает. Ой, смешно. 322-й смешно, я люблю. Вот. Там какая история? Они же не отделение это не требовали, они говорили как бы о дополнительных полномочиях, что вообще, в принципе, это мы сегодня об этом говорили, да, с вами, людей перевозить туда, развивать регионы, чтобы они там как-то, ну, платить налоги, может быть, вот в свою местную казну, да, как-то, а не отчислять их все подряд
через
туда.
Москву, да, да. Как-то неси с ту стенки туда, вот, и потом прилетает обратно.
Заход-то был так, ну, понятно, что это арт-акция, ясно, но, в принципе, какое-то рациональное зерно в таких вещах есть, что больше самостоятельность хозяйственную регион, наверное, должен иметь. Ну, почему у нас Москва все решает? Почему у нас все самолеты летают через Москву?
Кстати, вот
все эти добролеты.
Мало времени остается. Все-таки вот СМС плюс 7985-970-4545, твиттер-аккаунт вызван. А вот мне интересно, как вы понимаете слово «федерализация»? Вот можете просто мне объяснить? Потому что, знаете, вот тоже в это столько всего вкладывают. Уже чуть ли не ополчение подразумевается в слове «федерализация». А вот как вы понимаете слово «федерализация»? Напишите. Да, напишите.
Так, подведем итог. Итог у нас, ну, так, конечно, у нас было предыдущее одно голосование, было немножко похлеще. О, вот я нажму, очень хорошо. Значит, да, считают это, как мы сказали, правонарушением.
Да.
10% ровно. 90% не считают. Роскомнадзор лучше нас знает, что это слово означает. Потому что, когда у нас по телевидению показывали по всем каналам сторонников федерализации, которые при этом были вооружены вот всем, чем только можно вооружиться. И понятно было, что вот эти люди, они, конечно, никакой больше хозяйственной автономии не хотят. Они просто хотят отделить одну часть соседнего государства. Использовал, как я понимаю, другого государства, то есть нас. В общем, отсоединить Донбасс и Луганскую область, просто чтобы они стали частью России. Под федерализацией у нас понималось именно вот это.
Хорошо, да. Вот,
поэтому, когда какой-то человек, извиняюсь, просто, да, закончу эту мысль.
Извини.
Поэтому, когда кто-то в Сибири употребляет слово «федерализация», люди, естественно, тоже понимают, о чем речь. Отделить или кусок Сибири, или Сибирь от России, куда-нибудь ее деть. Или, не знаю, или там присоединить там, к Китаю, или еще
куда-нибудь. Владимир в бане нам пишет, наш постоянный слушатель, если
марш против федерализации, тогда не запретят, что ли?
Понятия не имею.
Как вам, как филологу, парламент не место для дискуссий, пишет Мара.
Нет, ну это...
Конечно, это старое, это уже просто все давно уже определились. Это весело, это шутка, это мем.
Да, причем автор шутки это тоже мем. Где-то там сгинул на просторах.
Да, но вы знаете, когда кто-то говорит там глупость или оговаривается, это одно дело. Когда это классифицируется как правонарушение, да, вот тогда это несколько другой вопрос. Да? Ну, кто из нас не говорит глупости? Это святое право говорить глупости, человеческое.
Твиттер-аккаунт вызван, и плюс 7-985-907-45-45 для ваших СМС. Вот только что я сказал в итоге голосования, что вот 10 на 90.
Дмитрий пишет, а разве мы федерация, скорее унитарное государство? Дмитрий, мы можем быть, вы знаете, на самом деле, вот, допустим, Германия, да, сущность...
Федеративная республика Германия.
В сущности, это унитарное государство.
Хотя там есть земли, есть...
Да. Совершенно верно. А США, в общем, на самом деле, тоже, по сути, федеративное государство.
Ну, тут США, поспорим. Мы знаем же даже по тем же фильмам, что совершив преступление в одном штате, ты переезжаешь в другой штат, и тебя фиг найдешь потом.
Ну да, я говорю о том, что здесь не стоит спорить о терминах. У нас в Конституции записано, что мы федерация. Поэтому как это реально воплощается в жизнь, это уже вопрос другой и отчасти, кстати говоря, даже технический.
Федерализация – это повышение самостоятельности регионов, пишут нам, отвечая на наш вопрос. Что такое вообще федерализация?
Судя по нашим СМИ, пишет Владимир в баню, который еще-то расписался и пишет все все время по делу.
Как-то расписал ручку.
Да, федерализация – это когда центр лохи. Судя по нашим СМИ.
А, ну да, действительно. Татарстан за федерализацию, Азат из Казани. Ой, мама дорогая, вот сейчас это сам будет последний разворот после такой репли. Федерализация в России – первый шаг к сепаратизму. Это практически очевидно, но в целом законно. Пишет нам гражданин тоже из Республики Татарстан.
Так, смотря это... кто употребляет.
Вот. Вот это правило. Вот в этом-то как раз и изложен.
Вот человек чувствуется, что у него
вот, подкован,
умеет жить.
Подкован.
Умеет жить.
Слушает да, радио, хорошо. Смотрит телевидение. Да, знает, знает.
Самое-то что... главное, все-таки, мне кажется, в том, что ну, реально прославили фейк наши охранители.
Да, мы сейчас
вот
тоже.
Это самое удивительное. Прославили фейк.
Это удивительная, замечательная способность наших там властей и правоохранительных органов. Как один раз в каком-то вопросу звонили, мне очень понравилось, официальный представитель одной из прибалтийских стран говорил, что-то комментировал, все хорошо, хорошо. Но мы считаем, что он не нужно надувать из мухи слона. Вот невероятная способность надувать из мухи слона, ну, прошли бы они, вот как сейчас это запретить монстрацию тоже, когда ходят с идиотскими какими-то лозунгами, ну, прошли, ушли, все, понимаете, вот они проходили бы, никто про них не знал. Так же, как в свое время раздували до чудовищных размеров то, что было на Триумфальной у Лимонова, когда журналистов приходило там в 10 раз больше, чем участников, а ОМОНа сгоняли чуть не из Хабаровска, в 10 раз больше, чем журналистов.
Да, было прекрасное шоу по унесению тела Лимонова.
Лимон, вы не вынесению, вот, да. Вот, и в итоге все равно он-то выиграл, потому что он теперь собирается, он теперь, значит, ну вот все, да, он-то своего добился. Вот, не знаю,
разослал... сразу пропал интерес к этому событию. Абсолютно. Да. Я сейчас вспомнил, что в июле-то было 31 число. Вот я за новостей... У нас был разворот в этот день. Ни одной новости на эту тему не было. Ничего.
А кстати, он ходил, не ходил?
Я даже не знаю. Я думаю, что ему уже самому неинтересно.
Все, надоело, достиг
кажется,
своей цели.
Надоело.
Свободу собрать. Слушай, интересно.
Ну, потом можно куда-то отдохнуть, куда поехать в Крым, например.
Да, конечно. Да. Нет, ну можно было уехать там в июне, когда нет 31 дня. Можно было 30 июня уехать 1 вернуться. Вот, понимаете, удивительным образом раздуть историю ерундовую до масштабов государственного преступления, и если так еще немножко бензинчик туда подлить, то реально кого-нибудь могут там посадить, отловить, дать какой-нибудь небольшой срок, как за, после тех же самых всех историй люди получали там, ну, не на 15 суток, я не хочу, например, сидеть 15 суток нигде, выйдем
вот,
прогулку.
Очень интересно, нам написал человек из Татарстана, кстати, написал, Джохар Дудаев, сторонник федерализации. Вы знаете, я бы не хотел сейчас заниматься ревизии, так сказать, исторических всех вещей. Потом очень много уже разного случилось после того, как Джохар Дудаев был избран президентом тогда Чеченской Республики. Вот. Но вообще говоря, вот, на самом деле, изначально, исторически, вот просто... Как ни, вы знаете, как ни странно, я всегда вот, я жил с убеждением, что войну, по сути, развязал министр обороны Павел Грачев. Вот такое у меня было убеждение. Я совершенно неожиданно из-за книжки, вот, которую написали Авен с Кохом, где они поговорили со всеми очевидцами эпохи вот, реформ гайдаровских, в частности, да, это несколько огромных интервью с очевидцами, то есть с теми, кто реально работал в это время. Вы знаете, как оказалось, Павел Грачев, оказывается, последовательным был противником Чеченской войны. И, в частности, частности, после того, как я прочитал его интервью, я убедился в том, что это, на самом деле, это историческая коллизия, которая могла быть разрешена неоднократно абсолютно мирным путем.
Да.
А уже потом, что вокруг всего это наросло, похищение людей, варварство, убийство, это уже, конечно, другая история.
Ладно, нам остается с вами рассказать еще про погоду. Ну вот и вторник, да, закончился. Все, что хотели, мы с вами обсудили. Василий Уткин, Антон Орехов. Вооружаемся термометрами, манометрами и барометрами.
Разворот.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
5 августа.
Да, погрузившись в удивительный мир примет, всяких причуд. Единственный день, по-моему, на неделе, когда надо работать.
Надо работать, да, Трофим Бессонник.
Да, мы будем работать сегодня, вот сейчас уже отрабатываем с температурой 23,4 градуса.
Вчера был Трофим Бессонник, утренний эфир и поздний одновременно.
До 28 в Москве, сегодня до 30 по области, 62% влажность. Сейчас, по-моему, стало больше. Давление 751 миллиметр. Локальный кратковременный дождь, местами грозы. Я противник локальных дождей и гроз, потому что это не серьезно, без понижения подсвечивающей температуры до состояния комфортного, гроза и кратковременный дождь бессмысленны. Как правильно сказал Василий, Трофим Бессонник, пора усиленной рабочей страды. Долго спать, тире, добра не видать. Долго спать, с долгом вставать.
Вот, ну и поскольку теперь вот все-таки заглядываю я все время, в частности, в Википедию, на страничку дат всяких, мы сейчас не поздравляем никого из исторических лиц с днем рождения, но как-то краем глаза все равно это видишь. Вы знаете, сегодня 5 августа оказывается день рождения японской певицы, в жизни я не слышал, звать ее Кано Судзуки. Я хочу вас... Вот, представьте, в Японии девочку назвали Канон. Как если бы в России мальчика назвали Жигули, например. Понимаешь? Вот удивительно просто, да? Пусть будут прокляты родители девочки, которые дали имя фотоаппарата. До свидания.